Добрый вечер, друзья мои. Рад вас видеть. Благодарен вам очень за ваше терпение, время, которое отдается вашим семьям, за то, что они жертвуют вас знанию, на алтарь знания. Каждый вечер вас жертвуют. И вы приходите, я так понимаю, домой непривычно для близких поздно. Тем более, это выходные дни. Я сберег ваши вопросы вчерашнего дня и чувствую большую вам благодарность. Спасибо. Это мне еще будет вручать или уже можно брать? Можно брать. Спасибо большое.
Благословение.
Поконкретнее. Все. Итак, желаю свою благодарность выразить вам за то, что вы два вечера так терпеливо слушали. Живо реагировали и сегодня готовы слушать еще. Я хотел бы сегодняшнюю нашу программу разделить на две части. Первая часть – это освещение тех тем. Максимально вкратце постараюсь вам рассказать основы. И потом выслушать хотел бы ваши вопросы. То есть за то, что вы слушали меня, я бы хотел послушать и почитать вас. Поэтому можете передавать в течение вечера записки или готовить свои вопросы. Будет возможность также их задать и устно. Устроить такая программа, да? Хорошо, спасибо. Итак, мы с вами говорили на протяжении уже двух вечеров о том, что отношения, по сути, есть ингредиенты отношений. Это есть желание, то есть человек должен знать свои желания для того, чтобы быть в контакте со своим сердцем. И когда он видит, что в этом мире исполнение желаний сопряжено с определенными переживаниями того, что мы называем негативными эмоциями. Но скажите, пожалуйста, если вы приобрели очень, очень хорошую вещь за очень хорошие деньги, то это негативно, то, что вы отдали кому-то деньги, или это нормально и здоровое мнение? Или, например, если взамен за какую-то очень большую услугу человек, большую действительно услугу в вашей жизни, он попросил тоже какой-то услуги. Просто попросил, настал такой период. Это отвратительно, он с вами торгуется, или он корыстный, или это нормально?
Нормально.
Точно так же, если мы за великую любовь, за великие свершения своей жизни платим переживаниями страха, скорби, гнева иногда, обиды и чувство вины, то как вы думаете, стоит называть эти эмоции негативными?
Нет.
Они сами по себе не являются негативными. Очень важно понять это. Если вы даже не запомните ничего из этих трех дней, просто останется общее впечатление, то я хотел бы, чтобы вы запомнили главное. Это мы называем их негативными, а они просто эмоции. Это наш выбор называть их негативными. Знаете, почему они заслужили эти эмоции? Четыре базовых таких вот эмоций, которых мы не любим. Или, по крайней мере, какие-то из них мы очень не любим. Почему они заслужили такое название негативное? Потому что они указывают на то, что мы конкретно негативно себя ведем. Негативно – это значит отрицательно, правильно? Мы что-то отрицаем, согласны? И знаете, что мы отрицаем? Мы отрицаем реальность. Если человек отрицает в себе негативные эмоции и подавляет какую-то, он либо святой, либо сумасшедший. То есть негативных эмоций может не быть только у человека, который полностью, целиком полностью живет абсолютно в гармонии с другими живыми существами. Полной гармонии. И когда вы встретите такого человека, знаете точно, он святой, не стесняйтесь, прям так его и называйте. Святая личность. Потому что веды так и называют людей. Один из признаков святой личности – это в том, что у него нет врагов, с ним невозможно враждовать. Вражда возникает всегда на основе того, сегодня одна из тем наших – это… Она называется «Пируй так, как будто бы ты можешь есть все, что угодно». В астрологии тема шестой, вот этот шестой шаг, шестая область нашей жизни – это еще враги. Вот оказывается, у человека, чьи желания абсолютно гармоничны с желаниями всех других живых существ, у него не может быть врагов, у него нет врагов. Человек живет совершенно спокойно. Его желания не вступают в противоречие с высшими силами, с планом высших сил, ваших собственных планет в гороскопе. У нас нет. Вы говорите, какой у меня период? Я говорю, приготовьтесь. Будьте готовы. Я говорю, у вас период раху. Whatever it means. Для кого будет вас это что-то не знать, а может для кого тут ничего не знать. А те, кто сейчас астрологию, они говорят, о-о, на раху. А вы говорите, окей, что человек должен делать в раху? Я говорю, должен сохранять чувство юмора. Хорошо, я понял задачу. Я так и буду делать. Или другой какой-то планета, Сатурн, период Марс, период то, период все. Но человек, он не, у него нету вожделения к своей жизни, понимаете? О своей жизни он говорит, моя жизнь такая, как есть раху, так раху. Сатурн такой, Сатурн, будем жить с этим Сатурном, с этим раху, с этим периодом. Я говорю, вы знаете, у меня плохая новость, к вам въезжают новые соседи, большие любители водки и караоке. Ничего, будем. Будем как-то гармонизировать с ними желания. Как-то будем гармонизировать желания. Трудно представить, как у меня у человека, желающего всем счастья, 4:30, да, ложащегося в 9, как я смогу сгармонизировать желания с людьми, которые встают только в 9 и никому не желая счастья, прямо с полуночи начинают караоке. Но я подумаю. Будем гармонизировать желания. Пробуйте. Гармонизировать желания всегда сложнее, чем тупо их подавить. Или просто их нагло проявлять. Нагло проявлять долго не удастся. Появится всегда кто-то, кто еще более нагло может их проявлять. Так? А тупо подавлять их, как это делают часто женщины, делают вид, что у них нет желаний, тоже долго не удастся. Тело привет вам передаст. Скажет, здравствуй, третья стадия у тебя, дорогая, да подавлялась. Подавление эмоций женщинами является начальной первой стадии онкологии. То есть, потому что человек подавляет волю к жизни. Когда он подавляет волю к жизни, то есть желание, вместе с негативными эмоциями подавляется позитивное желание жить. Жизненный воздух, потоки которого должны быть восходящими, чтобы иммунитет человека, жизнестойкость и здоровье были хорошими, в йоге называется, удана-вайу. Удана-вайу начинает, поток ослабевает, и активизируется поток апана-вайу. Это поток воздуха в теле, который выводит жизненные и нежизненные отходы тела и ресурсы, в конечном счете, может вывести саму душу из тела. То есть он вниз направленный поток, он становится сильнее, у человека энергия уходит никуда просто, понимаете? Человек чувствует, что он слабеет, что он болеет без явных причин. Когда у людей после Нового года сильно очень, ну, все люди активизируют искусственным образом, ну, нечаянно, да, перед Новым годом свою удана-вайу. Удана-вайу, надежда, Новый год, с Нового года я начну, Новый год нам принесет, год кота, наконец-то прошел год тигра, да, или там год кролика идет, да, сейчас все начнется, да, скоро, как в песне, скоро все случится, да, там, что-то мчится, кто-то где-то, да. И бам, прошел Новый год, ничего не произошло. И у людей эти ложные ожидания привязаны не к разумным вещам, не к знанию, а просто к какому-то Новому году. Почему с Нового года должно все начаться хорошо? Сколько у вас было таких новых годов, когда все началось так хорошо, как лучше? Вы бы сейчас уже вообще, не знаю, были в духовных сферах, если бы у вас каждый год кролика, все было бы хорошо. Да. Ну просто оно как всегда. И люди такие. И в данном вайве у них опана вайве. Грипп. Эпидемия гриппа у нас опять в январе-феврале. Да жить просто никто не хочет, понимаете? Думали, сейчас как начнется с Новым годом, как все начнется, оно не началось. Просто снегом завалило, мороз на улице, и все такие, ну вот, как всегда, давайте будем тогда по старой русской традиции болеть гриппом в феврале. И все, давайте, вообще, будьте здоровы. Так оно работает, поэтому подавлять эмоции означает болезнь. Проявлять их нагло означает нарвешься один раз. Однажды нарвешься. Здесь ты не один живешь. Получишь однажды реакции серьезные. То есть ты здесь не один желаешь. Ведешь себя так, как будто бы ты один во всем мире. Или во всем Санкт-Петербурге. Вот все так машину поставили, а я вот так ее поставил. Бочком, пол корпуса на дорогу. Есть такие люди, они показывают, что здесь не все не указ. Есть хороший анекдот про человека, про такую вторую крайность. Да? Новый русский заказывает гроб, приходит к мастеру и говорит, в общем, здесь сделаю все карельской березой, тут красное дерево дно, все, тут соболями по ободку, парча, шелк, бриллианты, ручки позолоченные, братва, такие ручки не понесет, а ручные, не по понятиям это. В общем, все понял. Он говорит, все понял, да. Он говорит, я пошел. Он говорит, подождите минуточку, а какого размера гроб? Мастер говорит. Ну, русский говорит, а какого размера? Я что, знаю, что ли? Я лежал в нем, что ли? Он говорит, ну, обычно гроб как? Исходя из размера, человек в гробу лежит вот так. Он говорит, русский говорит, что? Это ты будешь лежать вот так, а я захочу так. Захочу вот так. Поэтому есть определенная категория людей, которым не важно, что все вот так лежат. У меня есть такие желания, я все, я так живу, понимаете. Но так живется недолго таким людям. Они накапливают потенциал проклятий, и в конце концов эти проклятия обрушиваются. Это энергия негативная, жизнь становится невыносимой. Она либо разрушает психику, человек начинает ужасно пить. Да? Он не может жить, он настолько несчастлив, но у него такой поток, как говорят, негатива, да? То есть страданий других живых существ, что он уже не может вытерпеть. Надо быть очень благочестивым человеком в прошлой жизни, чтобы иметь большой запас благословений, чтобы потом, нарываясь на проклятие, еще как-то ухитряться долгие годы жить. Понимаете? Это всегда баланс. Когда баланс проклятий становится выше, чем баланс благословений, человек начинает разрушаться. Очень простой принцип. Количество плюсов становится меньше, чем количество минусов. Дебет, кредит. Да? Вот он закон кармы. Поэтому святая личность — это означает человек, который и совершенствующийся человек. Путь совершенствования — это в том, чтобы, сохраняя природу своих желаний, неугомонно оставаясь желающей личностью, то есть признаки жизни у вас должны быть, да? Я при этом учусь все более-более изящно, все более-более искусно реализовывать свои желания, не во вред желаниям других живых существ. Более того, я настолько уверен, что мои желания сбудутся, что я забочусь об исполнении других желаний. Желания других живых существ абсолютно добровольно, они чувствуют, что это не в радость. Это. Я помогаю людям достигнуть исполнения своих желаний. Потому что каждый раз, когда человек достигает исполнения желания, он приходит к какому-то осознанию. Например, есть поговорка «сытый голодному не товарищ». Очень трудно людям, у которых долги за отопление, очень трудно проповедовать им или там, давать знания о духовных сферах или о непривязанности к деньгам. Да? Потому что они не слышат. Поэтому иногда способом помочь человеку достичь совершенства – это благословить его на исполнение материальных каких-то его желаний. Для чего? Чтобы он понял, что они не сделали его нисколько счастливым. Потому что вы его в этом не убедите, он должен сам в этом убедиться. И побыстрее, а жизнь короткая, понимаете, пока он там ковыряется в надежде, что вот как получу, как заработаю, как сделаю, как то, как все. А в общем-то, когда оно пришло, понятно, что счастья больше не стало особенно. Да? И поэтому человек, что разочарован, но вместе с тем, что он разочарован, есть одна проблема. У него времени на вторую попытку-то уже нет. Или, может быть, ему кажется, что нет. Поэтому очень важно знать, что... Простите, что немножко английского языка не помешает, ничего, я переведу. Оказывается, эффективность... Существует две составные или две ценности в этом мире. Это эффективность наша. Эффективность. Просто вы как-то поманипулировали материальной энергией, она как-то вам поддалась, и у вас что-то получилось на какое-то время с ней. Да? У Розенбаума есть какая-то хорошая песня, где очень... Вы, может быть, напомните, что мы здесь. И смысл только запомнить, что мы в этом, стараясь владеть всем миром, мы на самом деле в нем очень, ну, ничего не значим, мы ничтожны. Кто помнит поэтическую строчку, может быть, из его песни, что мы вроде владеем всем миром и в то же время ничего не значим. Да? То есть эффективность — это означает, вы просто как-то поманипулировали, вам был дан ресурс поманипулировать внешним миром чуть-чуть, жилплощадью, какими-то ресурсами, другими людьми чуть-чуть поманипулировать удалось. Ну, большим числом, тремя человеками ваша семья. Или несколькими миллионами, вы мэр города. Или сотнями миллионов, вы президент страны. Да. В любом случае, это ничтожная доля материальной энергии во всем творении. Что-то поковырялись, и в экстазе, все, супер. О, я великий повелитель материальной энергии. Это называется эффективность. Неплохая вещь, человек должен быть эффективен, мы сюда приходим, чтобы какие-то свои желания реализовать. Но у эффективности есть оппонент, можно сказать, это счастливость. То есть не всякий человек, который счастлив, эффективен, не всякий человек, который эффективен, счастлив. Это две параллельные составные. Почему? Счастье является, источником счастья является мир духовный. Счастье относится к антиматерии. Источник счастья — мир духовный, оно не отсюда вообще, понимаете? А вот источник эффективности, и это просто манипуляции, успешное вот размещение перекрытий в этом, лампочек в этом зале, кондиционеров и прожекторов. Это эффективность. Сделали очень хорошо, оформили зал. Скажите, сюда не будет приходить ни один человек. Этот зал может приносить кому-то счастье? Сюда будут закатывать тумбочки, выкатывать тумбочки, например. Или складывать сюда стройматериалы и выносить их отсюда. Но ни один человек здесь не проведет ни одного часа, как плутон. Скажите, зал может нести в себе потенциал счастья? Ноль. Даже если он самый дорогой декор, самое дорогое освещение имеет, суперэффекты световые и так далее. Ноль эффекта, сюда живые люди нужны, чтобы они испытали счастье, представляете? В самом нем нет ни грамма счастья, представляете? Нету. Даже тот, кто вкладывал в этот орнамент и делал там все вот это, да, человек, он сам надеялся, что это увидят живые люди и испытают какую-то радость. Да? Это красиво. Без живой энергии все это, как бы оно не было перфектно расположено, оно мертвое, это мертвые материя. Поэтому между ними, между двумя этими категориями, счастье и эффективность, существуют определенные законы. То есть, вот что бы вы ни достигли, вот мы изучали с вами желания, да? Вы говорите, мне нравятся некоторые из этих картинок. Вам нравятся некоторые из этих картинок? Например, что-то из этого можно выбрать. В тире, например. В тире стреляйте, и вы это получите. Если попадете, то приз ваш. Например, вы королева красоты, или у вас 7 Оскаров за снятые фильмы, или вы близки, или прямо в кабинет президента входите, работаете, у вас есть шикарная спортивная машина, вот такая вот хорошая пачка ничего не имеющих ценности купюр. Да? Или вы королева красоты, или вы выходите замуж, или неважно. То есть это свершение, мы за них боремся. Каждый день мы за что-то боремся, за этих свершений, эффективность. Так вот, эта эффективность имеет особенность одну. Оно работает как увеличительное стекло. И если вы в этот самый шикарный зал не приведете человека, который изначально счастлив, или просто вообще живого человека, то он никогда не поймет. Если вы приведете сюда больного раком, извините, посадите, то он просто, он даже не заметит, какой это был зал. Настолько этот человек уже как бы, ну, не в связи с этим, с миром. Он не видит красоты этого мира, он отключился, ему очень трудно. То есть, а если вы сюда приведете счастливого человека в хорошем настроении, он скажет, о, как здорово, замечательно, и такие люди собрались, и как тут все устроено, светло, просторно, мне очень нравится. Мне еще лучше стало настроение. То есть, если мы берем человека в том состоянии его духовном, в каком он находится, и помещаем под увеличительное стекло, как вы думаете, его, что произойдет с его состоянием, его настроением? Оно что, изменится, думаете? Нет, оно просто увеличится, а вы как думаете? Если возьмете женщину несчастную, которая всю жизнь считала, что она недостойна любви, и вдруг эффективным образом какой-нибудь сайт знакомств смог ее сосватать очень богатому, удачному, без вредных привычек, спортивному телосложению, подтянутому, серьезному там, и так далее, да, метр то, что вам нужно, да, сантиметров еще, да. Супер, супер. Вы что думаете, она станет счастлива? Забудьте об этом. Это вне всякой логики. Если я возьму большую черную пуговицу с обколотыми краями и поломанными дырками, помещу ее под линзу, я что там, брошь из Эрмитажа увижу, что ли? Нет, или какое-то произведение? Нет, я не увижу. Я увижу просто во много раз более безобразную, увеличенную пуговицу с обломанными краями и проломанными дырочками. Бывает такая пуговица, выломанная, отлетела около. Неужели вы думаете, что усилия, они меняют качество, они увеличивают просто то состояние, которое есть? Возьмите несчастную женщину, выдайте ее замуж, и через несколько месяцев вы увидите более несчастную женщину. Возьмите несчастного мужчину, дайте ему самую успешную работу, которая приносит огромные деньги и славу, и уже через несколько лет вы увидите крайне несчастного мужчину на грани психического срыва или активно пользующегося стимуляторами там какими-то, или антидепрессантами, или чем-нибудь еще. Поэтому формула очень простая. Берем несчастного человека, помещаем его в эффективность и получаем более несчастного человека. В то же время, если даже ваше это увеличительное стекло не очень большое, вы не достигли очень какого-то громадного успеха. Да? У нас тут нет вот супер видеокамеры от портала Ведомедиа.ру. Маленькая камера, кто там, я не вижу, кто это, ХД, что. Аккуратная, не самая дорогая. Но счастливый человек за этой камерой снимает для счастливых людей счастливый материал. Мне он улыбается, я не видел никогда такого счастливого оператора. Такое впечатление, будто бы у него мега-камера супер-космическая. Он так улыбается, он так счастлив. Почему? Возьмите маленького, немножко счастливого мужчину, подарите ему не самую дорогую камеру или познакомьте его не с самой модельной внешности девушкой просто, и он станет еще более счастлив, потому что увеличительное стекло не может изменить качество предмета, оно просто увеличивает честно то, что вы туда положили. Если вы счастливы, то даже самое простое замужество человека, который не является персонажем из лекции Олега Геннадьевича Торсунова по всему списку 26 качеств и повышенцев. Он едва набрал 2,6 из этого списка. Но мы даем это маленькое вычетное стекло женщине, и она становится во много раз более счастливой. Или во столько раз более счастливой, не так уж плохо. Смотрите, а если мы заберем у нее вычетное стекло, что с ней будет? Он просто будет счастливая. В этом секрет. Такие люди безумно привлекают. Да не хочется что-то делать. Знаете почему? По двум причинам. Если вам удастся, особенно мужчинам, очень нравятся счастливые женщины. Почему? Потому что если удастся, но мы очень боимся, что не удастся. У нас всегда страх неудачи. Мы параноически боимся неудачи. Поэтому, если удастся, то эта женщина станет счастливой. Если мои ухаживания увенчаются успехом, она станет еще счастливее, чем была. А если не удастся, а что такое трагическое? Она просто останется счастливой. Супер. Беспроигрышная лотерея. Так что подумайте, женщины, прежде чем строить отношения. Нужно вам увеличительное стекло или нет? То есть была просто несчастная женщина, вышла замуж, ожидания не сбылись. И начала трепать нервы человеку, который взял ее в жены. За что, непонятно совершенно. За то, что я выходила замуж несчастливой, вот за что я треплю ему нервы. Поэтому это серьезная наука на самом деле, о знаниях. На мой взгляд, серьезная. Может быть, вам это кажется все более-менее теоретическим или игрой, но мне кажется, что от этого зависит очень многие решения, и вообще понимание этого зависит от того, насколько здоров, счастлив и духовно развит будет человек. Поэтому счастливый человек, не иметь врагов, это означает научиться гармонизировать свои желания со всеми живыми существами. Но для того, чтобы научиться гармонизировать, надо знать, что происходит с этими живыми существами. То есть, что такое желание, надо самому уметь желать. И второе, нужно что? Уметь переживать те сопутствующие проблемы, да, которые возникают в результате не совсем правильного желания. То есть, когда наши желания не сгармонизированы с высшими силами, мы сталкиваемся со скорбью и страхом. Например, желание вечно жить. Оно в явном противоречии с реальностью, с волей высших сил, правда? Правда? Когда человек хочет вечно жить, потому что такова духовная природа его. Он постоянно боится смерти, потому что он знает, что в этом мире это неизбежно, это воля высших сил. Но если он не собирается здесь вечно жить, потому что он знает, что я и так вечен по своей природе, он на основе знания и практики пришел к этому, он не может испытывать страх. Он говорит, ну это просто факт. Чего бояться то, что неизбежно? Какой смысл? Да? Какой смысл? Да? Человеку философское, хорошее, зрелое, не такое, не гипнотическое. Да, не боюсь смерти. Да. И так просто. Самое большое испытание в жизни. Но даже вот такой яркий пример. Или если вы не ожидаете, что следующая зима будет теплее и менее снежной, вы просто подготовитесь к ней, и у вас не будет скорби и страха, когда выпадет еще больше снега, чем этой зимой, а мороз, а столб и градусник опустится еще ниже, чем в этом году. Но с ним это все из ожиданий просто, понимаете? Для того, что вы что-то нарисовали, но вы думали, что я куплю машину себе Хонду с низкой посадкой, и буду рассекать по Санкт-Петербургу. Ну, попробуйте, просекайте на Хонде сейчас. Honda Civic такая очень, говорят, жесткая машина, насколько я знаю, ездил на ней. Невозможно ездить по этим дорогам просто все. Разочарование, у вас скорбь, у вас страх, вдруг я разобью, вдруг упадет сосулька. Зачем ты покупал, зачем ты нарисовал себе в голове план, который серьезно отличался от плана высших сил? Хотя бы от планов метеосводки. Да? Зачем ты такое нарисовал, а теперь скорбишь? Мужчины обычно из-за погоды не скорбят, они злятся на погоду, это полный абсурд. Такое впечатление, что будто это что-то изменит. Да черт, опять дождь, как будто это кого-то волнуешь, ты гневаешься, да? А холодина какая, да это снег уже, надоел, что твоего гнева изменится. Так закон желания. Чем более горячее желание мы имеем, тем более сильные негативные эмоции рискуем пережить. Таким образом, если человек сам хочет иметь горячее желание, ему нужно уметь находиться в среде людей, имеющих горячее желание. Такие люди обычно живут полной жизнью, у них много переживаний. У них много переживаний. Не знаю, что они истеричные или припадочные, там, я не знаю, или депрессивные. Они живут богатой эмоциональной жизнью. Зажатый человек, который просто хочет жить спокойно, не может вообще в среде оставаться счастливых людей. Не может оставаться, понимаете? Потому что его не интересует счастье. Его интересует просто спокойствие, комфорт. Это две категории людей на планете. Одних интересует счастье, а других интересует покой. Самое интересное, что счастье и покой, да, в этом мире плохо сочетаются. В этом мире плохо сочетаются. Ты или счастлив, или спокоен. Духовный, в духовной сфере есть счастье. Испытывает непривязанность, он черпает свое воодушевление из других совсем сфер. И оставаясь в этом мире, сохраняет спокойствие. Это возможно. Но здесь две категории совместить очень трудно. Поэтому, хочешь испытывать горячие желания, то есть, значит, достигать более значимых каких-то совершений в своей жизни, не быть середнячком, готовься переживать более сильные негативные эмоции. Что нужно, чтобы переживать более сильные негативные эмоции? Безопасное окружение. Для женщины нужна среда, где о ней заботятся, для мужчины нужна среда, где ему верят. Когда мужчину верят, он проще переживает негативные эмоции. Когда о женщине заботится, она проще переживает негативные эмоции. Когда в женщину верят, она вообще не может переживать негативные эмоции. Она просто их накапливает. Маринка, ты у меня молодец. Ты шины-то поменяла летние на зимние. Ты помнишь, где это делать в прошлом году? Давай съезди. Сантехник придет, скажи ему, как тут что подкрутить, в общем, объяснишь все, понимаете. И женщина, она в своей самостоятельности, в своей вот этой, в своем служении, она утрачивает просто, утрачивает способность делиться, потому что ей надо быть самостоятельной. Самое большое издевательство, которое над собой женщина может подумать, это самостоятельность. С этого момента она самостоятельно должна разгребать свои негативные эмоции. А в женской природе нет такого механизма, дорогие мои. Сила сама с собой поговорила, вот и полегчала. Сама себе душу излила. Не знаю, куда излила, не излила. Сама у себя на плечо поплакала. А зачем плакать? Вот мужчина, так это мужчина, у него дизайн другой. У него военная версия человеческой жизни. Он насмерть сделан. То есть мужчина, он, его природа умирать. Но смысл, чтобы было ради кого умирать. Вот, и от этого он счастлив умирать. На работе, день за днем, терпя какие-то ограничения, конкуренцию, напряжение, холодный климат. А женщина, она рождена жить. У нее давно совсем другой принцип. И вот именно потому, что она рождена жить, поэтому мужчине ради нее и хочется умирать. Мне в холодной землянке тепло от чего? От твоей негасимой любви. Все. А если бы ты рядом сидела в холодной землянке, мне было тепло? Оба сидим такие в землянках с автоматом. Ну что, товарищ, когда в атаку? Ну сейчас мы сидим в одной землянке и думаем, что-то у нас семьи не складываются. Потому что мы для разных функций совершенно разная природа. Женщина желает, мужчина исполняет ее желания. Если мужчина хочет, чтобы исполняли его желания, значит, что он не мужчина, он просто еще маленький. Это просто простой признак. Если мужчине хочется, чтобы его исполняли его желания, и он этим счастлив, значит, он просто еще не зрел. Просто мал. Он еще маленький. Он маленький, еще его обижать. Растет, захочет исполнять желания. Потому что не наелся еще, понимаете, еще, ну, как бы от груди его не отнять, не наелся. Когда он напитается, наполнится, он поймет, что счастье в том, чтобы теперь отдавать. Но если он не хочет отдавать, значит, он просто не наполнится. Чего его упрекать-то? Отпустите просто, пускай идет, подрастет. Нет, ты должен исполнить мои желания. Ты мужчина. Ну, я как бы мужчина. Ну, я еще не совсем мужчина. Как избежать негативных эмоций? Пожалуйста, стиль новых русских. Чтобы не переживать скорбь и страх перед своей судьбой и высшими силами, надо наплевать на высшие силы. Сказать, что все это чушь. Нет никаких высших сил. Все, с этих пор ты больше не склонен переживать скорбь. Нет смерти. Нету планет. Влияния планет нету. Какая скорбь? Все скорбеть. Все вот этими руками с 15 лет. Я еще в 90-е годы пиво на Невском продавал. Вот. Потом кооператив сделал. Да. Ну, вот, пожалуйста, такая концепция. И никакая. Никакие планеты мне не помешали. Вам умер, никто не понял почему. Застрелили в разборке, непонятно почему. Дальше, не хотите испытывать гнев, надо просто всех неразвитых убрать из Санкт-Петербурга. А что не ходит по Санкт-Петербургу? Неразвитые, мешают ему. Желания странные вообще. Все просто неразвитые должны уехать. Неважно, кто есть неразвитый, какая нация какая-то есть. Неразвитые убирайтесь на свою историческую родину. Историческая родина неразвитых. Можно просто поселиться в отдельном домике в области где-нибудь, в 70 километрах от Санкт-Петербурга. Здорово. Где нет никаких соседей, нет никаких тещ, никаких мам, никого. И просто живешь и не испытываешь гнева. Здорово. Нет живых существ, нет гнева. Классно? Чувствуешь, что ты как-то как в гробу лежишь. Никого вокруг нет вообще. Ну и не гневаешься, спокойный такой. Все. И, наконец, можно уничтожить то, что мы называем совесть, просто перестаньте напрягаться из-за каких-то там сомнений, эмоций, и все. Просто говоришь, а так было задумано, и все. Что бы ты ни сделал, какой бы косяк ни получился в жизни, просто говоришь, а я так и задумал с самого начала. И все. Представляете? Мужчины знают это, у нас большой талант оправдываться. Чуть что, мы все так и было задумано. Ехали, например, в Псков, да. Жена три раза попросила, спроси дорогу, по-моему, не туда едем. Пятый час не туда едем. Да. Мужчина говорит, нормально, все под контролем. Чувствует, что не под контролем уже давно, но перед женой их стыдно признать. Подумать, неудачник, заблудился, лузер. Да. Едем, вдруг смотрим, батюшки честные, таблички уже, Москва, 70 километров, например. Жена, ну... Так и было задумано. Мне надо заехать в Москву, блядь. Ничего себе заехал. По пути. По пути заехал, блядь. Поэтому мы мастера того, чтобы оправдываться, потому что нам очень трудно переживать стыд. И мы скорее заткнем свою совесть и нагрубим любимому человеку. А совесть тогда вообще просто... Когда ты набросился за свою ошибку, стал нападать на близкого человека, то есть на ребенка наорал за то, что ты сам опоздал. Так один мужчина сказал, что отец его пообещал взять на рыбалку, его такая тяжесть, груз жизни все его, да, пообещал взять на рыбалку выходные. И выходные утром должны были поехать, мальчик собрался и просидел с рюкзаком весь день. Ну, отец где-то там задержался. И, разумеется, когда отец приехал, как вы думаете, он попросил прощения, правда, у сына? Не, он наорал на него и сказал, что ты сидишь как тут, ну просто... Мог бы уроки уже давно сделать, сидел, наорал еще, понимаете, он то, что подвел, человек планировал, ожидал, что мы с папой поедем порыбачим, впервые вдвоем, не знаю. Вместо того, чтобы признать вину, мы еще начинаем унижать людей, перед которыми виноваты. И нам становится в сердце еще хуже, и чтобы заткнуть чувство вины, вот это, то, что мы называем совесть, приходится делать еще большей глупости, на самом деле. Вот так мужчина часто разрушает свои отношения. Вместо того, чтобы сказать «прости», он начинает женщине объяснять, почему она тоже виновата в том, что произошло. Да? Ты накаркала. Классное обвинение, я его обожаю. Накаркала. Есть еще... Это мужской способ избежать негативных эмоций. Да? Это признать, что нет никаких дурацких высших сил. Пусть неразвитые убираются на историческую родину. И совесть это для сентиментальных идиотов. Да? Говорят, там совесть, там видят, деньги правят, нет совесть, нормально. Копеечка лучший друг. Но есть женский вариант. Для того, чтобы я понимаю, что у меня есть карма такая. Я говорю, а что вы хотите? Ну, а что можно хотеть? Что в карте, что планеты говорят? Я говорю, что вы хотите, какое желание? Я думал, вы мне скажете. Классная консультация, что я вам скажу? Зачем вы пришли? Ну как там у меня звезды стоят? Так у вас свои желания есть или нет? Ну у меня есть, но я хотела спросить, что можно желать? То есть возьми, уничтожь свои желания, и больше никогда не будет скорби страха. Живи просто как крест всегда. Жизнь как крест. И никаких разочарований. Сразу родилась, тебе говорят, жизнь крест, и никаких разочарований. Что бы мне ни произошло, все крест, все карма, очищаемся. Очищайтесь. Никакой скорби, никакого страха. Все выглядит подвигом. Даже самая большая глупость. Уже терпеть, потому что давно не надо было терпеть. Просто до безумия. Думает, что очищается. Что так и надо. Что своих желаний нет, человек не понимает, как поступать в ситуации, где он страдает. Лучше объявить, что все в этом мире воля Бога. Все воля Бога. И мое тупоумие тоже воля Бога, понимаете? Бог мне дал тупоумие. Ну, не дал мне разума, вот и страдаю. В том-то и фокус, что он дал. И приписывать все как судьбу или как воле Бога является что? Вот этим способом, просто хитрым способом избежать скорби и страха. Просто так, Бог, у меня подвиг, мне Бог такой послал. Я тебе, ну, Бог говорит, ты откуда такую информацию взяла? Откуда, какой источник, что я тебе это послал? Ссылку можно какую-то? Адрес хотя бы? Что это я тебе послал? Мне так приятно думать. Так моя жизнь становится подвигом. Дальше. Чтобы не вступать в противоречие, не испытывать гнев на близких, чтобы не сердиться на мужа, что хорошо делать? Первое, не выходить замуж. Убираем отсюда Балтику. И тогда будете всегда воспитанными, интеллигентными петербуржками. Да? А? Петербуржанками? Женками? Как у вас тут все лихо закручено. Простите. Да, то есть просто не встречая, не пуская в свою жизнь другие живые существа, и всегда будешь спокойной женщиной. Так как тебе воспитали. Все будут тобой довольны. Второй вариант. Просто не надо, выходишь замуж, забыть про свои желания, все, и не будет никогда гнева. Просто принимаешь. Все, что муж хочет, это смирение мое, я должна служить ему. Никакого не остановит. Через 10 лет я просто говорю, мне, вообще-то мой муж хороший человек. Что-то такое. Или, в принципе, он человек неплохой. Это все, что можешь сказать о своих чувствах к мужу, понимаете? Я и сам знаю, что он человек. Я говорю, я за обезьяну вряд ли вышел замуж. Ну и совсем потенциально плохих людей редко встретишь, таких совсем уже отпетых. Это не надо было мне говорить. Вы что-нибудь еще чувствуете к мужу?
Ну, мы привыкли друг к другу.
Классно, это любовь. Ну просто подавляя свои желания, чтобы не быть спокойной женщиной, не скандальной. Женщина в итоге подавляет любовь к мужчине, то есть она больше его любить не может, понимаете? В чем ужас-то? Стараясь быть очень хорошей, женщина перестает быть любящей. Вот в чем ужас. Вот в чем ужас. И вам кажется, что вы совершаете подвиг смирения, что вы очень правильную линию поведения выбрали в семье.
Но я уже не гневаюсь ни на что.
Я говорю, очень плохо, меня это пугает. Как в этом мире можно не гневаться? Люди все время совершают ошибки. Мужчина то в своей фамильярности, то в своей циничности отпускает то какие-то странные шутки, то какие-то комментарии, то вдруг просто начинает игнорировать женщину, считая, что а все нормально, что я занят собой, у меня сейчас проблема, я могу ее не замечать. Это все обидно, это все вызывает обиду, все вызывает гнев. Как это вы, что вы здоровы? Как это у вас нет гнева? А куда он делся? Все равно что,
знаете, я уже давно не хожу в туалет.
Я говорю, а как это? Вы кушаете?
Все меньше и меньше.
Страшно думать, там, что покушать. Я думаю, покушаю, а что потом делать буду? Так и здесь, если я любить начну, мне же придется гневаться. Ну как, сильно человека любишь, а он ошибки делает какие-то, да? То есть, естественно, на любимого человека возникает, зачем он так делает? Это как-то надо выражать. Если вы не выражаете, значит, вы не любите его. Например, мама может не беспокоить. Мы сыновья говорим мамам часто, мама, не беспокойся. Это нормальное слово, словосочетание? Или она не мама, или она не беспокойся. Ну, то есть что-нибудь одно. Да? С мамой не беспокойся. Как это я могу не беспокоиться? Я же мама. Что, не слышишь, что ли? Поэтому мы можем уничтожить просто возможности общаться с другими людьми. Одиночество избавляет от гнева. Хотите быть спокойными, мирными людьми? Я знаю очень много людей, считающих, что они йоги. Ом. Поселите этого человека в общежитии на неделю. Он поймет, что он близко никогда не был йогом. У него нет никаких навыков взаимодействия с людьми. Его все бесит. Он поэтому и занялся йогой, чтобы все неразвитые больше отстали от него. Неразвитые отстаньте. Не майку можно так ему. Йог. Неразвитых прошу не беспокоиться. Многие люди принимают духовную практику для того, чтобы неразвитые отстали. А неразвитые — это, в принципе, 90% населения Санкт-Петербурга. Ну, пару развитых я знаю, но тоже стараемся с ними. У нас в своей территории стараемся никакого не конфликтовать. Не конфликтовать по вопросам развитости.
самое все, человек терпит крах, его духовная практика проваливается, стоит ему задержаться, в общении с людьми, в тесном общении с людьми, чуть-чуть больше одного дня. Понятно, что это его духовной практике ничего не осталось. Ноль. Он выбрал духовную практику как способ самоубийства, чтобы не переживать эмоции. Многие люди уверены, что духовный прогресс – это не переживать эмоции. Это самая заразная гадость, которая есть в 20-21 веке. Считать духовной практикой отсутствие эмоций. Нирвана. Нирвана Семеновна. И, наконец, можно просто, чтобы не испытывать мук совести, например, чтобы я вот вышла замуж, сама не поняла, почему, а просто пришло время. Это же по лекциям Олега Геннадьевича Толстунова, правда? Законы времени. Я говорю, вы человека любите? Не помню, пришло время. Я говорю, что теперь будет делать? Вот я, кажется, полюбила, но это же иллюзия, это правда, по лекциям Олега Геннадьевича Толстунова. Любить это же плохо, когда ты уже замужем, конечно, плохо. Чтобы не мучиться со своей совестью, не бороться, зачем желать чего-то? А то, не дай Бог, внутри тебя самого желания столкнуться. Прежние и новые. Мучиться будешь. А зачем мучиться? Живем спокойно. Если у вас нет тети, да, ее не отравит сосед и там что-то. Если нет собаки, и с другом не будет драки, если у вас друга нет. То есть, если вы не живете, то вам будет классная программа. Если вы не живете, то вам и не. Это здесь все происходило, да, по сюжету? Мне не нравится, да? А в Москву улетел? Да, то есть приключилось все в Ленинграде, улица Строителей. Вот здесь город должен помнить своих героев. 30 лет назад с лишним было пропето, что если вы не живете, то вам и не умирать. Думайте хорошо. Оркестр гремит басами, трубач выдувает. Нет, думайте уже, пора думать сами. Иметь или не иметь. Поэтому закон, тот, кто ничего не желает, желает умереть. Жить, оказывается, требует смелости. Жить означает переживать. Жить означает желать. Желать означает переживать страх, скорбь, стыд, чувство вины. Как только вы понимаете, одному с этим не справиться, что переживать нужна поддержка, у вас сразу приходит понимание, кто вам нужен в жизни. Женщина сразу поймет, чем она больна самостоятельностью. Мне нужен человек, я разрушаюсь эмоциями, которые не могу никуда деть. Я либо должна отказаться от желаний просто, либо я должна просто разрушиться от негативных эмоций, вот и все. Что же делать с желаниями? Какие у вас варианты? Первый и самый шикарный вариант. Придумать альтернативное желание. Мне надо рожать? Очевидно, надо рожать. Очевидно, уже пора надо. Все, уже крайний срок. Надо этому посвятить все силы. Искать благословение, заниматься здоровьем. Но у меня мама преклонных лет. Как ей помочь? Я говорю, вы приоритеты ставьте правильно. Но вы что хотите, что мамам не сказать, что мамам не надо помогать? Я хочу сказать, что не надо использовать одно желание для того, чтобы блокировать себе другое, более важное. Все вы это знаете. Вы все так или иначе студенты. Здесь город высших учебных заведений. И вы помните, что перед сессией хотелось больше всего делать? В период, когда надо готовиться к сессии. Все, что угодно, кроме как готовиться к сессии. Правильно? Столько дел сразу перед сессией. И грузочку постирать, и в комнате что-то так не убрано. Начинаем убирать. Вытираем, книжки начинаем складывать, садимся делать уроки, вдруг начинаем складывать тетрадки, выбрасывать лишние бумаги, списанные как-то, все подготавливать к тому, чтобы начать готовить к сессии. Для этого должна быть гигиеническая обстановка, как бы операционный, да? И для этого должно быть все разложено, как в офисе, там, и тогда блузка грязная, мне нельзя готовиться к сессии, сейчас пойду постираю. Все что угодно, это психика так работает. Чем более важные вещи нам надо сделать, тем больше находится еще более важных вещей. Поэтому, когда девушке надо замуж, она в истерике начинает все больше и больше учиться. Ей кажется, что вот магистратура ее спасет, аспирантура спасет, что потом выйду замуж, учиться некогда будет. Я говорю, а если вы так будете учиться, вам вообще жить некогда будет, не то что замуж выйти. То есть такое истерическое состояние. Чем больше мы соприкасаемся с самыми важными вещами, тем больше у нас появляется что? Идея что? Что у нас нет времени, что есть дела поважнее. Понимаете? Поэтому это один из способов не переживать негативные эмоции и захоронить свои желания. То есть придумать альтернативные желания, бредовые совершенно. Мой любимый автор Григорий Остер, он говорил, я, по-моему, это цитирую уже. Самым важным делом в жизни может стать любой пустяк. Самым важным. Не думайте о том, что для вас самое важное. Сами решите, что самое важное. Самым важным делом в жизни может стать любой пустяк. Нужно просто твердо верить, что важнее дела нет. И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь просто от восторга, заниматься ерундой. Главное, чтобы вначале вы поверили и нашли поддержку соответствующую. Знаете? Мать, которая ничем не может помочь дочери, у нее нет знания, ноль, она не посетила ни одного семинара. Если бы с такими же знаниями, с какими вы воспитываете дочерей, извините, с какими мы строим отношения с детьми, с близкими, водители вашего города выезжали бы на улицу, вот с таким же уровнем знаний в отношениях, они бы выезжали бы с таким же уровнем знаний правил дорожного движения. У вас бы был город водителей и убийц. Вы дворами бы ходили, этих людей страшно боялись бы. Ну, кто-то по встречным, кто-то по асфальту. Вот то, как мы строим отношения. А я так решила, что дочери так надо. Мне в голову так пришло, что дочери так надо. Понимаете, в голову пришло. Я говорю, хоть один документ, источник знаний, какое-то подтверждение. Почему девочке в расцвете лет обязательно надо угробить их 8 лет своей молодости на образование, которое вы решили ей нужно? Какой-нибудь документ. Документ то, что я ей рожала, деточка. Ну, классно, у них монополия сильна. Сильна, действительно. Поэтому, если мама сама в отчаянии не знает абсолютно, как устроить жизнь дочери, она поможет ей придумать наркотическое альтернативное желание. Дочери, ну, если, вместо того, чтобы честно сказать, доченька, я не знаю, как помочь тебе, я могу только молиться за то, чтобы твоя жизнь сложилась лучшим образом. У меня нет решения. Вот Михаил Михайлович Жванецкого обожаю за это. У него есть две миниатюры, обращение, внезапное обращение к детям, понимаете? Второе внезапное обращение к детям. Он говорит, из биологии вам не расскажем, из химии ничего не расскажем, из истории наврем, из физики, из там еще что-то. Говорит, возьмите, дети, оставьте нас, бросьте нас, говорит Жванец. Бросьте нас, возьмите немного из математики и грамматики и плывите к людям. Вот честно, дочь, я в растерянности. В моей жизни не удалось. Я боюсь тебя, что ты переопылишься этой заразой просто. Я какую-то сумасшедшую схему придумала про брак. Она провалилась. Бери немножко из грамматики, немножко из математики, плыви к людям. Олег Одесский, Марина Таргакова, плыви к ним. Ну, спрашивай, задавай вопросы, как стать счастливой. Олег Тарсунов. Вот честно. Вместо этого придумать чушь какую-то, альтернативное желание, что важно, главное, это чтобы у тебя было. Ну откуда ты знаешь, что это главное? Ну где доказательства какие-то? Просто тебе безопасно, потому что у тебя нет ответа, поэтому ты дочери даешь какой-то совет, какой-то просто. Но почему бы не дать тот, который ей нужен, узнав сначала? Врачи очень часто говорят, мы сделали, простите, пожалуйста, но мы сделали все, что могли с вашим близким, все, что могли. Когда я такое слышу, мне жутко становится. Я думаю, человек 10 лет в медицинской академии чувствует, как он много может сделать с беспомощным человеком. И они сделали с ним все, что могли. Он жив. Я могу получить остатки его тела. Как насчет того, чтобы сделать ровно столько, сколько больному нужно было? Почему надо сделать все, что они могли? Точно так же мама делает все, что она могла с дочкой. Следующий. Принять желание большинства. Такая болезнь называется конформизм. Просто мы доярки и кочегарки, как у Казанова, одобрям. Мы вожатые вагонов, как все вагоновожатые. Да, мы все там трактористы. Одобрям. Или осуждам. Была в 90-е годы хорошая миниатюра у Казанова. Поэтому конформизм. Просто что мне по телевизору показали, туда и еду. Да. Что мне в почтовый ящик закинули, то и покупаю. Что мне на перекрестке где-то на Невском выдали, то и смотрю. Что там напрягаться насчет своих желаний-то? Зачем они нужны, свои желания? Вам все объяснят. Здесь развитое демократическое общество. Изобилие. Следующее. Принять желание более сильной личности. Проехали уже. Да? Целый кусочек. Хороший кусочек истории. Трудно людям, которые не знают, чего они хотят, они просто как заразу вокруг сеют, чтобы появилась такая личность, понимаете? Они как будто вот культивируют бульон для бактерий, знаете, питательный создают. Люди, которые не знают, чего они хотят, они всегда фактически негласно молятся о том, чтобы пришел очередной тиран, понимаете? Чтобы появился человек и сказал, вы неразвитые, сейчас я вам скажу, чего хотеть, будьте счастливы. А все, кто этого не захотят, поедут в места не столь отдаленные. Аналитики, между прочим, социологи, которые изучают историю 20 века, они говорят, что основой и успехом прихода Гитлера к власти была серая, равнодушная, не имеющая своих желаний прослойка. Люди, которых свои голоса отдавали только по одной причине за него. Чтобы нас не трогали, представляете? Им ничего не надо было, они ничего не хотели, они не пытались разбираться, кто там будет, как он, что. Таите, таите, не знаем мы никакие таите, нас и здесь неплохо кормят. Голосуем для этого человека. Более сильная личность. У вас есть желание? Нету. Тогда у вас будут мои желания. Все. То есть как только, если человек не имеет своих желаний, он провоцирует в своей жизни появление человека, который воспользуется его жизнью, его свободой, и объяснит ему, чего ему желать. Объяснит ему. Потому что это как бы как человек с желаниями, он имеет определенный иммунитет. Он имеет иммунитет к тому, чтобы его не смогли сбить с толку. Он ответственно относится к своей жизни. Он не позволяет себя увлекать куда попало. Он не позволяет над собой доминировать нагло просто, грубой силой. Он очень силен, это личность. Ее не так легко управлять. Личность определяется тем, что у вас есть исключительные свои, идущие от сердца желания. Вот в чем личность, если кому-то интересно. Проявление личности в этом. То есть эти все три метода пробовали, вы активно пробуете А, номер А, то есть или первый пункт, извините. Некоторые из вас или близких, они стараются как-то оглядеться по сторонам и принять пункт Б. Есть люди, которые до сих пор скучают по пункту С.
В сильной руке.
Потому что я жить-то не знаю, когда мне все сказали, вот, делай так, как не сделаешь, получишь вот это, сделаешь, получишь вот это, все вперед. Исполняем. Но в действительности есть одно только правильное решение. Какое это решение? Что делать со своими желаниями? Гармонизировать с другими живыми существами. Но это посложнее, чем просто подчиниться, чем принять желание большинства, или чем выдумывать без конца себе альтернативные желания. Без конца. Это всю жизнь на это уходит. И знаете, в чем проблема альтернативных желаний? Когда они исполняются, они не приносят никакой радости. А как они могут принести радость? Это же было неискреннее желание. Женщина хотела замуж, но убедила себя, что она хочет фирму свою. В результате на создание фирмы и поддержание ушло 20 лет. Она сделала фирму, мегафирму, концерн. Она директор концерна. У нее своя конюшня, у двора, и вертолет, и джакузи, и бассейн, и все, и своя галерея, она скупает редкие полотна. Что дальше? Может это радовать, если это было альтернативным желанием. У альтернативных желаний есть одна подлая черта. Они никого не могут порадовать. Но стремиться к их исполнению можно с такой же дурью, как и к настоящим желаниям. С таким же горячим порывом, как и к настоящим желаниям. Просто одна проблема. Они не приносят никакого удовлетворения, когда ты их достигаешь. Но как может принести удовлетворение то, что вам не было нужно? Например, я хочу спать, и я сажусь кушать. Я ем и думаю, почему это я до сих пор такой усталый. Или вы приходите вечером, вы хотите кушать, и ложитесь спать, думаете, так вот просплю и утолю голод. Потом просыпаетесь, странно, опять кушать хочу, может еще поспать. Или человек хочет в туалет, а садится и ест, например, или телевизор смотрит. Ну как от просмотра телевизора может человек решить эту проблему? Ну странно, так серьезно смотрю новости и до сих пор хочу писать. Немножко здравый разум надо включать, если ты делаешь то, что ты себе придумала как свое неискреннее желание, и потом удивляешься, почему ты несчастным, так может быть начни уже желать искренне то, что тебе на самом деле, и стремиться к этому, вместо того, чтобы придумать себе замену желаниям. Поэтому мы ставим по-другому приоритеты, и говорится, что признаком человека, который выдумывал себе альтернативных желаний, является следующее. Когда ему предлагают реальные вещи, которые могут сделать счастливыми его, неважно, книгу, буклет на лекцию, неважно, что-нибудь, общение какое-то, что он отвечает обычно? У меня нет времени. Я занят. И это классно. Самая лучшая справка. Я занят. Чем ты занят? Чем может занята быть девушка в расцвете лет? Кроме как изучать знания о том, как счастливый культивировать качества, которые делают ее счастливой, как женщина, изучать науки, да, науки тоже, получать образование, которое помогает ей взаимодействовать с людьми, зная, что моя природа – отношения.
Высоковольтные линии меня не сделают счастливым. Знания инженерных технологий, там, теплоцентрали, я не знаю, или еще чего-нибудь. Да. Я не стану счастливым. Зачем я это изучаю? Я не стану счастливой, но я думаю, стану счастливой мамой. Я говорю, будьте готовы к глубокому разочарованию. Когда вы угробите 10 лет, и придете сказать, мама, вот. Он скажет, точно, что вот? Это же не мне надо. Знаете, свинство какое с нашей стороны? Дети ради нас учатся, а мы им говорим в какой-то момент. Ты что, дочь, ты что думаешь, это мне надо? Она говорит, а кому? Сопротивление материалов 16 лет, мама. Кому это могло быть надо? Это тебе надо. Она говорит, интересная новость. Не знаю, что теперь с этим делать. Поэтому мы избегаем вражды в тех случаях, когда можем гармонизировать отношения. У нас больше нет врагов. Мы лишены того, чтобы возможности просто. С нами невозможно враждовать. И если даже возникают какие-то трения, возникают трения у других людей, существует 4 варианта реакции на самую сложную ситуацию, на любую. А сложные ситуации возникают в любых отношениях. Какие это 4 варианта? Первый вариант. Упрекать себя. Чей стиль? Женский, мужской?
Женский,
100%. Женщина говорит, со мной этот человек очень плохо обращается. Я говорю, почему вы от него не уходите? Я думаю, что у него, что я, наверное... Не, или он изменил мне. Я говорю, как что, как вы себя чувствуете? Знаете, я думаю, что я и сама в этом виновата. Видимо, я не слишком хороша была в близких отношениях. Я говорю, стоп. Это вообще никак не помогает решению вопроса. То есть, это просто особенность женской психики. Чем хуже с ней поступают, тем больше она ищет изъянов в себе. Мужчина, наоборот, не разбирает, есть изъяны в себе, чем хуже с ним поступает, он готов взять автомат и всех просто, эмоционально, разумеется. Женщина берет аккуратно тот же самый автомат, переворачивает его наоборот, если с ней плохо поступает. Пока ничего там не останется внутри. Второе, обвинять других, понятно, это наш стиль. Третий. Осознать свои чувства и потребности, просто осознать чувства и потребности. То есть пережить эмоции, понимаете? Пережить эмоции и снова вернуться к своим желаниям. То есть понять, что не желание неправильное, понимаете? Сохранить желание, как он. Желание-то у меня правильное, я просто его неправильно реализую, поэтому у меня столкновение появляется с высшими силами. Я не посчитался, что сейчас планетный период, да, неподходящий. Почему я в такой скорби живу и в жутком страхе? Потому что на мне ипотека висит. У нас по 40 лет, у нас были 25-30 лет кредит, вот этот кредит в банке. И когда получился кризис, люди стали подавать со своей неплатежеспособности заявления банки, и банки им продлили 40 лет. Это мужчины, которым по 35 лет. Да? 35-40 лет. На 40 лет кредит. Люди живут в страхе и скорби. А в чем проблема? В том, что высшие силы говорят, дружок, у тебя дом намечается где-то после 60. Это наша воля, высшие силы говорят. Так, такова судьба. Вы знаете, интересно, а мне банк предложил в 30. А ты понимаешь, здесь мы высшие силы, а не банк. Ну, банк как-то говорит, что ему плевать на высшие силы. Дружок, не связывайся. Ну, мне скорбно считать, мне скорбь, мне неприятно. Мне неприятно, что меня кто-то контролирует. Если я могу, я зрелый мужчина, взрослый, у меня семья, я могу обеспечить дом, я обеспечу им дом. Высшие силы говорят, ты точно уверен, что ты избежишь скорби таким образом? Да, конечно, мы будем жить в нем, и жена будет счастлива, и она будет, я говорю, хорошо, пожалуйста, высшие силы, давай, получи это. Бам, и человек сталкивается с тем, что он живет в страхе и в скорби, потому что он видит, что материальный мир все равно живет по своим планам, что получка, на которую он зарплата, на которую он рассчитывал, ее нету, по каким-то объективным обстоятельствам, просто потому что где-то что-то смыло, где-то что-то упало, где-то что-то прорвало, и где-то начался военный конфликт. И зарплаты нету, платить нечем, осталась чистая скорбь и страх, больше ничего. В этом же доме, но он не радует. Поэтому, когда мы сопротивляемся своей судьбе, когда не понимаем свои настоящие потребности, нам очень трудно строить отношения. Поэтому в сложной ситуации человека самое здоровое, что человек может осознать свои чувства, пережить их. Для женщин это означает обязательно поделиться другими. Для мужчин означает иногда побыть одному. Иногда означает потом поделиться другим. Иногда означает выслушать другого человека с подобными проблемами. Так мужчина осознает свои чувства, когда он оказывает поддержку эмоциональную, например, другому мужчине, над заботиться. И следующий шаг, когда вы осознали свои чувства и потребности, вам проще осознать чувства и потребности других. Если вы абсолютно бесчувственны к себе, то есть у вас нет ни грамма сострадания к себе, вам плевать на свою настоящую природу, на свои переживания и на свои желания, как, скажите мне, вы можете быть сострадательны к другим людям? Как? Если вы даже своих желаний не поднимаете эмоций, как вы можете понять, что происходит в сердце другого человека? Чужая душа, потемки. Да, для того, кто сам в потемках живет. Для того, конечно, для него и своя душа потемки, и чужая душа потемки, вообще душа потемки. Ну так сделай так, чтобы она не была потемками. Хороший пример могу вам привести того, как чтобы не нагрузили слишком сильно. Как сталкивается, например, женщина с влиянием, тройственным влиянием страданий, этих напряжений. Дело в том, что от них уйти довольно трудно, поэтому важно просто понимать, что в этом мире общение является тем, что помогает нам просто спокойно пережить напряжение этого мира. Он так устроен, в нем неизбежны негативные эмоции, и просто чтобы мы могли переживать их спокойно, да, мы должны знать, они налиты в один сообщающийся сосуд. Этот сосуд называется проклятие других живых существ. Ну, то есть вот физику помните, да, кабинет, там выносят такой прибор, наливают туда, и он уже с жидкостью налитой водой. И количество, оно определено судьбой. Эти страдания приходят в разные формы, в разную жизнь. В жизнь одного человека через высшие силы, например, кто-то живет на Дальнем Севере, страдает очень сильно от высших сил, от природных условий. Да. Кто-то живет посредине странного большого города, да, и страдает без конца от бесконечного количества живущих в нем других живых существ, людей. И кто-то страдает без конца от одиночества, от своего ума, от мук совести, от своего здоровья, от желаний, которые не исполняются, от хиатмы, клеша. И что мы можем сделать? Вот если мы отвлечемся и займемся очень сильно, как решить проблему страданий? Ну как ее можно здесь решить? Я думаю, если я, например, решу, что я не хочу страдать от холода большого, я не хочу страдать от холода, я возьму кредит, ипотечный кредит возьму. Я буду жить в светлом, хорошем доме, а не в депрессивном каком-то квартире, депрессивной, с окнами в колодец. Нормальный питерский колодец, такие хорошие. Сюда приезжают специально, чтобы пожить. Сейчас живу в таком колодце. Любуюсь. Вот утром просыпаюсь, то же самое, что вечером. Никто не поет, ничего не светит. Я решаю, я не буду жить в таких условиях. Я не хочу жить в холоде, я не хочу жить в темноте. Я буду жить в хорошем доме, за городом. Вы берете вот этот сосуд, крайне архидавика клеша, переведу на русский язык, природные явления, высшие силы. И представьте, что вы начинаете поршеньком выдавливать оттуда жидкость, чтобы не страдать так сильно. Угадайте, где она окажется. Страдания, причиняемые другим живым существами. То вам звонит менеджер банка по кредитам и говорит: вы знаете, у нас поменялись процентные ставки там, или то есть годовые там проценты, что-то, понимаете, вы в ужасе. Вы говорите, вот же негодяи, глобалисты, террористы, заговорщики финансовые, и кровь пьют, соки пьют из честных людей. Ну, а кто тебя просил так трогать свою систему, пытаться улучшить то, что улучшать, в общем-то, лучше не надо. Лучше не надо, улучшайте отношения. Тогда проще будет вытерпеть этот баланс. То есть, по сути, как вы можете, или вы решаете, что, например, вас неразвитые другие живые существа тяготят. Вы берете, наклоняете этот сообщающий сосуд так, чтобы из среднего все утекло. Куда оно утечется? Оно перетечет в соседнее. Либо большие страдания ума и тела. Уехала невыносимо жить в России, говорит. Тут все очень неразвитые. Я поеду жить в Лондон. Приехал в Лондон, неразвитых больше нет. Одни развитые. И вообще никого нет.
Тоскую я по белым ночам, по Невскому. Ностальгия у меня.
Страдания ума и тела. Никто не причиняет страдания. Само тело начинает, ум причинять.
Погода это мне не нравится. Да, в Петербурге сыро и холодно, но тут как-то совсем. Что-то там роднее, что-то я там больше привыкла.
Все, чего решил? Ничего не решил абсолютно. Ничего не решил. Хороший пример, когда женщина хочет, например, женщина хочет платье, она видит платье, красивое платье. В магазине сидит легенькое, на бретельках, цветочек, такое паутинка. Вообще, какая красота, я мечтала, здесь такое, мамина хотела взять, но не удалось. Пока росла, она из моды вышла. И вот она висит, но она очень дорогая, я не могу его купить, я не могу его купить. И вдруг, бах, под влиянием времени, под влиянием высших сил, наступает август. И в магазинах начинается что? На летние товары скидки. И это платье на полцены, 50-70% по цене. Я могу его купить, я могу купить. Вы покупаете это платье, и кажется, что вы дождались. Вы победили страдания, вы победили высшие силы. Да? То есть все, цены пошли на убыль из-за смены сезонов. Вы покупаете это платье, и вдруг вечером приходите, прогноз погоды. Завтра ночью плюс 13-15, днем 17-18. Ну, короче, явно в этом платье вы будете смешны, потому что народ уже в плащике одинаковый. Дождь. Да, зачем? Почему? Вы думаете, ну нет, я не сдамся. Я побежу эти высшие силы. Я поеду на южный берег Крыма, я пойду в Анталию, Я возьму деньги, поеду в Анталию и буду ходить, несмотря на то, что сейчас здесь дождь. Я буду ходить просто в этом платье по набережной, в каком-нибудь курортном городе. Вы приезжаете в курортный город, вы решили проблему номер один. Наклонили сосуды, и вся жидкость перелила в другое. Вы одеваете платье, вы выходите на бульвар, на набережной. Выходите на бульвар, и что вы там видите? О май гад! Что вы видите?
Все в таких платьях.
Три женщины навстречу идут, таких же платьев, такие же уже несчастные. Так же вас уже тихонько ненавидят, не развитую. Думаете, я не сдамся. Пусть они наносятся, это платье, я приеду сюда в следующем году, когда уже все будут носить другие платья, я это одену и буду носить. Я побежу этих противных других живых существ. И вы приезжаете, собираете чемодан через год, или приезжаете уже на место, все, уже нет ни развитых платьев ваших, вы тут, как это, номер один, дива, и вы одеваете платье, и вдруг не застегивается, складание тела, не одеть, понимаете, все, или даже застегнулось, смотрите, подходите, надоело. Все, вышло из моды. Что это? Что такое вышло из моды? Что это за феномен? Что произошло с платьем? Оно покрылось плесенью, оно в нем проелись моль бирки. Это просто означает страдание ума, и все. Понимаете? Просто от ума страдание, и все. Хорошее платье, хорошая вещь.
Ну куда я в таком пойду? Сейчас такое же на рынке продают, такие же платья.
Да. Вот как мы можем перекачивать из одного сюда в другой. Поэтому говорится, что Писание, ведические писания говорится, что в этом мире каждый человек может достичь счастья и уменьшить страдания, делая, то есть он хочет, желает достичь счастья и уменьшить страдания, делая для этого все, что в его силах. Каждый человек, верно? Весь Петербург только это делает. Старается уменьшить страдания и увеличить счастье себе, достичь счастья. На самом же деле человек остается счастлив до тех пор, говорят писания, пока не начнет прилагать усилия для достижения счастья. Понимаете? В тот самый момент, когда он начинает прилагать такие усилия, начинаются его истинные несчастья. Поэтому счастье, это значит, не сильно трогая баланс нашей жизни, не дергая жизнь. Мне все, да, мне есть определенный как бы, ресурс, материал, который приходится потерпеть. Потому что это результат наших собственных ошибок. В чем? В отношениях. Результат проклятий, посланных через речь, через взгляд, через мысль от других живых существ, которым вы помешали достичь желаемого, разбили сердца, причинили страдания. Но главным образом помешали достичь желаемого. И вместо того, чтобы менять этот ресурс, нужно просто культивировать отношения, заботиться о том, чтобы в этом мире вам было проще, легче пережить те испытания, которые... И оно делается просто отношением. То есть, когда человек привлекает сюда энергию духовного мира, отношения, все проблемы материального становятся переживать гораздо проще. В любви человеку гораздо проще переживать любые испытания этого мира. Даже зиму легче переживать, когда тебя кто-то любит. Замечали, нет? Те, кого любят, замечали, нет? Замечали. Зима, не зима, кажется. Мужчины, когда любят, и когда влюблен или любим, он в курточке выбегает, он забыл, что минус 18, он бежит, да, за цветами, там, несется на свидание. Отношения, вот что в этом мире ценно. Остальное здесь приходит, уходит своим чередом. Поэтому где-то говорится, что следующий шаг мы рассматриваем с вами, любить так. Да, несколько слов о том, что принцип пируй так, как будто бы ты можешь есть все, что угодно. Пируй, пировать. Человек не должен есть, он всегда должен пировать. Кто из вас пирует каждый день? Что это такое? Стол завалить, что ли? Нет, пируэт значит, человек ест то, что его чувством больше всего приносит наслаждение. А в чем принцип в этом? Что когда человек дает себе право есть все, что угодно, в этот момент он понимает, что он должен принять ответственность за выбор. После того, как он делает себе, я могу все, что угодно, выбор. А вот теперь я должен постараться из этого все, что угодно, что сделать? Мои желания есть все, что угодно. Я знаю, что у других живых существ есть тоже кое-какие желания. Начинается истинная жизнь. Поэтому я буду есть то, что не вступает в противоречие с желаниями других живых существ. Например, некоторые живые существа есть желание жить. А это такое обидное, наглое желание, да? Жить хотят. Вот сволочи, а только о себе думают. Эгоисты. Жить хотят. А мы кушать хотим. А люблю я просто это, и все. Мне B1 нужен. Мне нужен железо и B1. Понимаете? Я говорю, ну а им жить? А мне B1 нужен, понимаете? Я в северной стране живу, здесь холодно. Я говорю, а вы знаете, в одном городе я приехал, мне сказали, что в этом городе считают, что самое полезное мясо – это мясо лекторов из Риги. И они смотрели на меня и говорят, ну нам нужно, понимаете? Мы здесь в северной стране живем. Что вам, жалко что ли? Вот 5 литров крови у вас. 60 килограмм, ну ладно, на отбивные сгодится. 70 килограмм. Но нам надо, понимаете, для здоровья. У нас дети растут. Я говорю, слушайте, ну у меня тоже дети растут. Пустите меня в Ригу. Вы что, не понимаете? Потому что наше здоровье недорого. Я говорю, дорого. Ну понимаете, мне тоже ходит, у меня есть свои планы. Я еще хочу читать лекции. Они говорят, а нам нужно B1. Нормальная философия? Для здоровья. Это же для здоровья просто. А почему кто-то должен вам B1 дать? А потому что они не развитые. Они не развитые. Поэтому истинный джентльмен, истинная леди, она ест все, что хочет. Но при этом она думает, а почему я должна есть то? Это мой выбор. Я свободно выбираю. Есть то из моих желаний, что не противоречит желаниям других живых существ. И все. Что вкусно мне, полезно моему телу, полезно моему уму. Не вреди другим живым существам. Пируй так, как будто ты можешь позволить себе все, что угодно. Так человек приходит. Люди, которые заняты, которые следуют какой-то серьезной практике, ограничивают себя пищей. Обычно ограничивают себя не зверски. В основном люди, которые начинают практику вегетарианства, например, они не прилагают к этому никаких усилий. Олег Геннадьевич Руснов в Риге, я помню, он задал вопрос, говорит, кто сейчас следует практике вегетарианства? Люди подняли руки. Почти там большая часть зала, много людей было, 400 человек. Он говорит, теперь поднимите руки те, кто мучительно к этому шел. 2 человека подняли руки. Представляете? Оказывается, люди приходят к таким решениям, не напрягаясь вообще. Если вы напрягаетесь, значит что-то не так. Значит, вы что-то не поняли. Или у вас какие-то сильные ограничения. Вас так замордовал B1 и B12, что вы боитесь, что потенция пропадет. Или я не знаю, что еще. Мужчины тоже всякие фантазии себе придумают, что сила пропадет мужская, если я не буду кушать кого-то. Так давайте как туземцы, тогда кушайте члены животных. У туземцев, хочешь быть умным, кушай мозг. Хочешь быть сильным, кушай мускулу. Хочешь быть потенцией, кушай член чей-нибудь. Зачем ты просто кушаешь мясо, чтобы потенция была? Надо по теме, прямо к теме. Пожарил, съел. Сугубо для поддержания мужской силы. У какого-нибудь сильного животного, у медведя, например. У другого обезьяны очень сильные гениталии. Делаем из обезьяник. Вот так можно пойти. Чего? Для здоровья же хорошо. Лучше, если сам поймал и откусил. Для здоровья. Поэтому это очень странный взгляд. Как можно здоровьем оправдывать жизнь других живых существ, что вам надо это для здоровья? Это очень странная философия. Далее. Принцип «люби так, как первый раз». «Люби так, как первый раз». Есть хорошая поговорка, я ее уже произносил, по-моему, дальше. Танцуй так, как будто бы тебя никто не слышит. Ой, не видит, простите. Это странно. Танцуй так, не слышит. Пой так, как будто тебя никто не слышит. И люби так, как будто тебе никогда не делали больно. В действительности мы не можем любить по-другому. Любить на чуть-чуть нельзя. Любить по чуть-чуть нельзя. Если человек любил девушку 14-15 лет, открыл свое сердце, вот сердце. И когда... Ее психика, сердце, оно соединено с чем-то, с психикой другого человека. Когда мы медитируем, мы вступаем
ну, медитируем чувство привязанности, любви. Подступаемое взаимодействие с психикой. Если там произошел какой-то сбой, то есть причинена боль была, ну, то есть отвергнут человек был или как-то другом унижен, то остается вот здесь глубоко в сердце остается шрам. Сердце очень открыто было, и поэтому удалось глубоко в него войти и сделать, нанести шрам. То получается, что если вы не следуете этому принципу любить так, как будто тебе никогда не делали больно, то вы всегда будете соглашаться вот только на такую любовь. То есть дальше нельзя пустить, там больно. Там до сих пор больно, с 14 лет там больно еще, с 15 лет больно. Поэтому я все время отношения вот так строю, так мужчины делают. Они подпускают женщин там, вдыхают. Вместо того, чтобы здесь залечить, он всю жизнь издевается над другими. То есть все время живет так, как бы живем, как бы не живем. То же самое часто женщины делают. Они сторонятся серьезных отношений и предпочитают одиночество, только бы мне снова не сделали больно. Ну, друзья мои, зачем же так? Просто дайте сердцу зажить. Есть практика, благодаря которой человек может исцелить раны прошлого свои. Это не техника просто как манипуляция, а это определенные законы нашего сердца, определенные законы. Пока человек не изжил прежнюю боль, лучше ему не начинать отношения. Женщина говорит, вот я и не начинаю их уже 30 лет. Классная идея. А может быть уже с этим что-то сделаем? Ну а что ворошить прошлое? Это была молодость, это все пройдено, это были 90-е годы, ну вы понимаете. Вы ничего не понимаете. Понимаете, что вы умираете просто, вот и все. Поэтому любить так, как первый раз, это означает, что человек должен прийти к пониманию того, что для любви требуются определенные условия. Прежде чем я захотела любить или быть любимой, я должна посмотреть, а есть ли у меня такой ресурс. И четыре условия возникновения и сохранения истинной любви – это взаимность, то есть люди обоюдно открыты, никто не зажимается, не прищуривается. Будет меня любить, не будет, может, опять больно сделают. Второе – добровольность, качество. Третье – бескорыстие. И четвертое – радость. Вот, оказывается. Взаимность, добровольность, бескорыстие, радость. Женщина начинает отношения. Ей очень понравился мужчина. Все. Запал. Назовите, с каким качеством мы должны уже попрощаться. Мужчина запал. Она хочет с ним жить, она хочет близких отношений, хочет все. Какое качество уже улетело? До свидания. Какое? Вот именно, потому что я вообще все делаю, чтобы он стал моим. Я живу с ним третий год, просыпаюсь каждый год и говорю, ну, угадай мелодию. Валдис Печ. Та-ти-та-ти-та-ти-та-та. Кто я тебе? Муж говорит, гимн России, что ли? Тут беспокоит, какой гимн России? Повторяю. Живу с тобой, сплю с тобой, готовлю и стираю. Я кто тебе? Я кто тебе? Мужчина говорит, а что, нам так плохо, что ли, с тобой? Вот так нам разве плохо? А кому эта бумажка нужна, понимаете? Поэтому бескорыстие женщины выражается в том, что она не хочет ничего дать мужчине. Как вам такой парадокс? Пугает? Почему? Потому что эгоизм и корысть женщины выражаются в служении. Во Вселенной есть закон, что чем больше ты служишь кому-то, тем больше он тебе обязан. Женщины это знают. Но между тем человек чувствует, что ему служит, потому что он не сильно это просил, это он просто так позволил. Мужчина всегда любит просто так позволить. Ну что, хочет она любви, хочет вроде близких отношений, но спасем бедную женщину. Она не хочет, она просто вяжет тебя действительно служением. Самая вяжущая вещь во Вселенной, обязывающая больше всего, это служение. Если вы позволили кому-то себе послужить, знайте, что вы уже обязаны теперь на веки веков. Если вы не отдадите, вы получите что? Сосуд добавят с негативной жидкостью. Да? То есть это проклятие. Если вы не отблагодарите человека, завязывается негативная связь. Долг. Его в йоге называют рна. Узел. Узел. Долг. Дальше, если мужчина понял, что он любит ее, и ты должна стать моей, мы должны быть вместе. Он закидывает ее букетами, как гранатами. Знаете, бутылки зажигательной смесью, розовыми букетами, 50 роз. Она сдаст, она будет моей. Шоколадку. Шоколадки тут находятся. А теперь убойный букет. Дым рассеялся. Чего, выйдешь за меня замуж? Нет, не выйду. В атаку!
За родину!
Мужчина пылает, сгорает от страсти. Будет тут любовь? Нет, почему? А что исчезло? Какой пунктик для свидания? Добровольности ноль. Моя клиентка рассказала, что мужчина, который был привязан, не знаю, влюблен, он решил, что он должна быть его. Взял, украл у нее паспорт, отвез в ЗАГС, за взятку поставил штамп о браке, представляете? Как бы вы отреагировали? Почувствовали бы любовь? Как он меня любит. Как взял в жены меня, замечательно.
Как это романтично.
Сколько, угадаете, они оставались вместе? Ровно столько, сколько нужно было, чтобы развестись. В принципе, расстались сразу, а потом уже подали на развод. Поэтому эти качества должны быть. Но бескорыстие женщине, нежелание выслужить чего-то из мужчины, оно рождается тогда, когда она сама не полна, когда ей что-то нужно. Женщина, которая самодостаточна, никогда не старается никому безумно служить. Она просто позволяет служить себе. Вот интересно, чем более счастлива женщина, тем больше она позволяет служить другим себе. А чем больше счастлив мужчина, наполнен, удушевлен целостью, у него хорошо, тем умнее горячее желание более служить другим. Представляете? А женщина говорит, я знаю, я женщина, потому что мне это не знать, какое большое счастье послужить другим. Я женщина, есть служение сделано, природа женщины служения. Поэтому я хочу сделать счастливым этого мужчину, пусть мне послужит. У меня вот такое желание, Пожалуйста, стань счастливым. Поэтому нам очень трудно начинать отношения, если мы находимся в дефиците. То есть отношения, любовь, они тогда дают силу, когда вы счастливы до того, как встретили близкого человека. Если вы надеетесь быть счастливыми, встретив его, это провал, что это увеличенное стекло. А несчастная женщина, встретив мужчину, который любит ее, представляете? Дар-то какой судьбы, станет еще несчастней. Счастливая женщина, которая не получает какой-то бесконечной любви, просто муж ее любит, просто любит. Вот у них есть какие-то теплые свои сокровенные чувства, они их не афишируют, не показывают, не восторгаются, нету там стихов каких-то и так далее, страстей каких-то. Но она просто станет еще счастливее. Рядом с человеком, который ее любит. То есть она была счастлива изначально. Сделаем перерыв сейчас и продолжим тогда после перерыва. Одну тему, и я отвечу на ваши вопросы. Как ему помочь начать снова чувствовать свои желания, если это уже ничего не хочется, если ему уже ничего не хочется? Обычно лучший способ – это устроить такому человеку общение с людьми, которые полны желаний, не в смысле, которые с ума сходят, и у них там жадность и так далее, а люди, которые живые, живут полной жизнью, у них стремления какие-то, они хотят совершенствоваться, они хотят любить, быть любимым. Если человек в такой среде побудет, даже сидя просто на семинаре, то он может, как мои знакомые на Украине говорят, переопылиться от этих людей. Самый лучший способ, потому что жизнь, она заразна. Желание жить, оно очень заразно. Так же, как и желание умереть, очень заразно. Поэтому, когда один человек попадает в среду целого зала людей, желающих жить, есть шанс, что он вдохновится. Кто был на лекциях Олега Геннадьевича, такое пережил. Нет. Вы пришли и почувствовали, что жизнь может быть другая, как-то жить хочется. Такие люди сидят, слушают, все записывают, желают счастья в конце. Можем тоже попрактиковать. Что делать женщине в ситуации, когда женщина желает, а мужчина на данный момент времени не может исполнить ее желание? Друзья мои, есть два качества, которые женщине важнее всего развить в жизни. Два качества, самые важные два качества. Первое – это качество удовлетворенности, не удовлетворения, которое зависит от внешних обстоятельств, а удовлетворенности. То есть, когда женщина сама решает, быть удовлетворенной или нет. Классно? Хотели бы так? Некоторые из вас умеют даже. Вот вы сама такая решаете, чем сегодня быть удовлетворенной. Например, посчитать это очень большим подарком или не очень большим подарком. Ваше право, правда? Восхищаться маленькой штучкой за, может быть, 200 рублей, там, я не знаю, 100 рублей. Да? Какой-то маленький, маленький, брошечка, значит, не важно. Восхищаться? Это мне или не важно? Спасибо. Спасибо, товарищ. Пожмите руку. Это выбор женщины, как реагировать. Счастливая женщина может на самые мелочи реагировать самым удовлетворенным, счастливым образом. Это не значит, что она дурочка, не понимает стоимости вещей или еще что-то, или что она сентиментальна.
Удовлетворенность – одно качество. А второе качество – это целомудрие. То есть вера в то, что этот один мужчина, этот единственный мужчина способен исполнить все мои желания. Все. Пусть даже не сразу. Потому что я, прежде чем выходить замуж, разобралась со своими желаниями. Понимаете, как можно найти мужчину, который вам подходит, если вы сами не знаете, куда вы хотите попасть? Меня вот в перерыве спрашивали насчет того, как это взаимодействие, как это вот служение мужчине. Женщина служит, должна ли она разобраться, тому ли человеку служит. Меня спрашивали слушательницы, что вы имеете в виду? Да. Насколько это опасно, если мужчина не имеет цели? Вот природа мужчины. Он имеет потенциал достижения целей. Его головной мозг устроен так, чтобы гораздо эффективнее, чем женщина, достигать целей. Но у нее проблема одна. Достигнуть цели, он не умеет им радоваться. Мы не очень умеем радоваться. Ну, как бы достигли, и все, что с этим дальше делать? Вот одинокий мужчина, он построил себе двухэтажный особняк, повесил в нем плазму, установил джакузи, ну и что? Сколько вот там он проживет? Такая задача. Сколько пройдет дней до того, как один из его холостых, но достаточно распущенных друзей попросит у него ключи? Скажет, ну же, Серега, ну мне надо просто понимать, какая девушка встретила. Сразу же женская энергия туда привлекается. Да? Мужским достижениям всегда привлекается женская энергия, потому что сами достижения по себе не имеют вообще никакого смысла. Во всех этих достижениях и свершениях должны начаться отношения. Вот тогда это имеет смысл. Пусть даже неправильные, вот такие вот неправильные, да, совсем неправильные. Но ходить по двухэтажному особняку и одному сидеть, смотреть Евроспорт, это еще один вид самоубийства просто для мужчины. Еще один вид деградации. Как хорошо. И ездить на одноместном Феррари. Хотели бы такую машину? Мужчины, кто бы хотел одноместную BMW? Да? Готовы? Желание исполнять. Две, да, чтобы параллельно ехать с любимой женщиной. По Невскому. В разных рядах. Кот у мужчины, даже его физиология сейчас, в 21 веке, это доказали ученые. Головной мозг, структуру. Мужчины, органы, которые отвечают за способность переживать радость меньше, чем у женщины в несколько раз. Представляете? Угадайте, кого после этого интереснее радовать? Женщину или Руслана Нарушевича? Сделайте подарок Руслану Нарушевичу, принесите сюда. Вот цветы вы принесли. Видите, как я отыгрываю, да? О, спасибо. Нормальные такие, зеленые. Все, это максимум. Ну, как бы сделал анализ биологический, там, технический и так далее. Все. Ну, примерно. Я стараюсь, конечно. Я стараюсь, как бы вас не разочаровывать. Теперь посадите сюда женщину и поднесите этот букет.
Мне, спасибо. Я так тронут здесь. Как они пахнут. Это мои любимые цветы.
Там поток эмоций просто. Из чего? Из этих растений обычных. Тем же биологическим составом просто. По цене там столько-то рублей, столько-то копеек. Понимаете? Угадайте, кому в следующий раз больше захочется подарить букет? Вам нарушающую? Да, скажем, да ну его. Ну, мы руку пожмем, ему хватит. Правильно сделаете? Вообще логически правильно. Но я благодарен вам за цветы. Я их вот, я подозреваю, что моя жена смотрит сейчас трансляцию, вот это цветы ваше имя. Спасибо. Она более благодарна, и ваша женщина более благодарна примет, чем я. Поэтому у меня есть кому дарить подарки ваши. Чтобы вы не жалели потом об этом. Поэтому мужчина, он имеет возможность не переживать негативные эмоции, но цена за это. Он может сваркой до зайчика в глазах, электросваркой на 15 этаже, 18 градусов мороза, на новостройке какой-то, целый день вариться, пальцы вот такие скрюченные от мороза. Понимаете? Ради кого? Ради кого-то, кто дома. Пахнет у него. Прическа, что у него уютненько, что она ему вкусная варит. Ты что хочешь? Он такой. Я сейчас не могу говорить. А что тебе приготовить? Ну, чего-нибудь поесть, мне уже все равно сильно хочу.
Хорошо, чего-нибудь.
Какая-нибудь, а ты тебе что-нибудь, еще спеку чего-нибудь. Ты приходишь, как с войны такой ведьми. Перед глазами жены не видит зайчик перекрыть. Она как, ну, иди, садись, кушаем. Такой счастливый сел. Так, ну, зайчики ушли. И пришло, он говорит, все, я супер. Завтра опять пойду в этот ад. Ради этой женщины я готов каждый день ходить. Вот и все.
То есть паровоз готов двигаться вперед, зарабатывать на то, чтобы женщины и желания были исполнены, отдавать свои силы, время, погибать каждый день буквально, тратить свои силы, свою жизнь, сжигать ее ради того, чтобы кто-то был счастлив. Это помогает мужчине от эгоизма избавиться. А у женщины зато полный вагончик угля, красота, ласка, восторженные возможности реагировать на то, что мужчина делает. Нежится. В ее голосе специально Господь нагрузил в ее вагончик голос, в котором на три интонации больше, чем в мужском, представляете? Ученые подключили датчики голосу, то есть в голове мужчин, в головном мозгу, и стали смотреть, как там активизируется его полушарие. И когда зашел мужчина, вот лектор, я сейчас с лектором говорю, как лектор говорю с вами, да, и мужчины, они меня так строго, серьезно, так по понятиям, левым полушарием такие воспринимают. Так, что там, какие противоречия, доктор Костинов говорит, так, что-то тут он заговаривается, сюда, все, у них там анализ такой идет, да. Сейчас сюда женщина выйдет, самую привлекательную пригласим сюда, миловидную женщину с очень прекрасным голосом, датчики подключены к вашей голове. Бам, у всех мужчин правое полушарие стало работать.
Дорогие друзья, мы сегодня собрались, чтобы поблагодарить Руслана Нурышевича.
Значит, мужчина так вообще не слышит текста совершенно. Датчики смотрят, датчиками замеряют, смотрят, левое полушарие вообще выключилось, логическое. Правым слушают, он говорит, мужики, правым музыку слушать надо. Правое полушарие музыку слушает. Они говорят, так это и есть музыка. Понимаете? Женский голос, оказывается, сделан как музыка Господом, представляете? Мужчина сам голос может, один голос жены может полностью снять с него весь стресс целого дня. И вот он убивали целый день, клиенты на него кричали. Начальник звонил, говорит, ты у меня завтра на улице окажешься. Просто сумасшествие. Он 5 минут послушал эту музыку Бетховена, понимаете, своего домашнего, Моцарта. Отлегло. Он говорит, ну все, ладно, завтра я опять возьмусь за это, опять буду бороться. Вот в чем сила. Пока женщина не оценила свое могущество, вот это свое великолепие женское, она не может посчитать себя достойной и выбрать себе достойный локомотив, потому что она думает, ну куда я, вот кому это нужно, кто меня будет цеплять такую к себе и тащить куда-то меня к какому-то совершенству, исполнять мои желания. Если вы поймете, что у меня там во сколько, это можно до Владивостока доехать. Петербург, Владивосток у меня хватает топлива. Мужчины, кто на Владивосток? Ну, все. Хочется во Владивосток сильно. Желание такое, понимаете? Но как может женщина встретить свою половинку, если она вообще не знает, для чего она живет, не знает ни одного своего желания? Как вы пытаете? Кого вы хотите найти, если вы не знаете, что ему в вашей жизни делать? Мужчина тоже пришел, все, женщина... Посидели, поговорили, он не понял, зачем свидание, чего она хочет, в чем его роль. Не понимаю, как ее сделать счастливой. Она не знает, как ее сделать счастливой, она считает недостойной себя. Она пришла на свидание, а что там делать, не знает, у нее времени нет, ей в аспирантуре учиться надо, понимаете? Или там диплом написать, или еще что-нибудь. У нее нет времени изучить, как вести себя на свидание. Мужчина пришел, думает, по-моему, я здесь не нужен. Вроде нужен, но она не умеет отреагировать, не умеет показать, в чем нужен. Она не помнит, в чем нужен. Помнит, что мужчина должен быть. И все. Для чего, он я не помню. Почему? Потому что мужчина приходит, чтобы исполнять желание женщины. А у меня нет желания, она потеряла, я вообще не понимаю, что она хочет, на каком свете. Поэтому есть поговорка, если вы не знаете, куда вы идете, вы никогда туда и не придете. Но если вы там окажетесь однажды случайно, вы так и не поймете, что вы там были. Понимаете? Если даже вы однажды окажетесь там случайно, вы так и не поймете, что вы там были. Уважаемый Руслан, моя жена святая, что делать, как жить? На самом деле каждая жена святая, потому что веды говорят, что женская природа изначально она связана с духовным. Женская природа – это природа служения, а желание служить бескорыстно является первым признаком святости. Желание бескорыстного служения. В любой традиции, в любой конфессии, в любом учении желание служить всем живым существам, служить в конечном итоге Богу – это является признаком святости. Когда человеком овладевает только одно желание всей жизни – служить, и он это делает правильно, а не так, как женщины делают. Служить так, как будто я верховная личность Бога. Мне не надо ни от кого служить. Мне главное любовь дать. Я говорю, когда вы ее отдадите, где возьмете? Да, за годочка. Я обратно буду ее требовать. Первые 10 лет брака буду отдавать, а потом 20 лет изводить его буду, чтобы обратно дал. Критиковать его, пилить. За тапочки не там оставленные, за газету, которую он мне туда положил, за кружку невымытую. Я же отдала, мне все отдано. Что я тебе могу? Только пилить тебя за то, что я все отдала. Поэтому жена святая, это означает, что у вас есть большая возможность стать святым. Большая возможность. Когда мужчина понимает, что его жена святая, он становится на первый шаг к святости. Он понимает, что с этой женщиной, таким, как я есть, я жить не могу. Мне надо сильно совершенствоваться. И на самом деле, каждый любящий мужчина, полюбивший мужчина, эта мысль должна прийти в его голову, иначе он в опасности. Если ему не кажется, что женщина, которая рядом с ним, она святая, а природа женщины всегда на порядок выше в чистоте в своей, в сострадании, в милосердии, то лучше ему тогда поскорее расстаться с этой женщиной, искать ту, которая ему покажется святой. В иллюзию здесь нельзя впасть, на самом деле. Представляете, нельзя в иллюзию впасть. Проблема бывает только тогда, когда мужчина считает святой женщину и хочет служить ей, совершенствоваться ради нее, а она считает себя падшей, а не святой, понимаете? Вот тут серьезное замыкание получается. Он говорит, ты святая. Да нет, какая у меня уже была, у меня стало, у меня то, я уже сделала. Кому это интересно? Человек видит, он, да, может быть, он в какой-то определенной иллюзии. Какой-то определенной иллюзии. Но интересно, что считать сразу, встретить мужчину и решить, условно говорим, что он святой, большая опасность для женщины. А встретить женщину и решить, что она, понять, что она святая, это большая возможность прогресса для мужчины. Ему лучше оставаться там, если он увидел ее качество чистоты. Не просто ее тело, а увидел качество чистоты. Сначала мужчина всегда видит тело, а потом видит, что она святая. Нормальная последовательность, не обижайте на нас. Не обижайтесь за это. Поэтому вам очень повезло, я должен сказать. Как жить? Жить нелегко, рядом со святой приходится работать над собой. Большое спасибо, Руслан Альбертович, счастья вам и вашим близким, спасибо вашим родным за их терпение и понимание. Спасибо вам большое за поддержку, за благословение. Скажите, пожалуйста, как справиться с беспокойством от новых знаний? И сравнение их с другими источниками. Хочется уложить все в систему, но зачастую возникает все больше и больше вопросов, как лучше поступать в разных ситуациях. От этого постоянное напряжение. Получая знания, следующий шаг, вы обязательно должны пообщаться, если вы имеете веру в это знание. Следующий шаг, обязательный шаг. Почему вот Олег Геннадьевич Тосунов, Олег Гадецкий, Марина Таргака, почему они настаивают на том, чтобы люди общались потом, после лекции, чтобы делали клубы, проводили какие-то встречи, вот организаторы здесь, в Санкт-Петербурге, они трудятся над этим тоже, чтобы у вас как-то общение, чаще было или систематичнее. Так почему? Потому что когда человек получил знание, следующее, и поверил в него, следующее, это знание же надо практиковать. Правда? А когда мы знания начинаем практиковать, вот вы узнали, что можно желать, например, достичь совершенства духовного, развить качество, сделать отношения в своей семье. Это все желание, правда? Это же все желание. Это те же самые желания, о которых я вам говорил. Вставать рано утром – это желание. Желание. Отрегулировать свой режим дня – это желание. Да, это желание тоже. И поэтому мы проходим ту же самую схему. Когда у нас появляется желание, то наши желания в связи с узнанным новым знанием сталкиваются с проблемами. Во-первых, у нас планетный период не такой, чтобы вставать 4:30 утра. Он такой, что вставать вообще не хочется никогда. И вы чувствуете скорбь и страх. Вы чувствуете, что доктор Турсунов приедет и назовет вас неразвитыми. То, что вы не встаете... Не встаем. Чего пришли тогда? Да. Желаете счастья всем?
Не желаю. Не желаете чего-то.
Да. С мамой, как поговорю, вообще жить не хочется. Не то, что счастья желать всем.
Я ей желаю счастья. Мне все хуже и хуже становится.
Это означает давление других живых существ. Люди, которые не склонны следовать Олегу Геннадьевичу Тосунову. Люди, которые не склонны сильно беспокоиться о вегетарианстве и о вашем вегетарианстве тоже. Люди, которые, более того, трепят вам годами нервы за то, что вы живете как сумасшедшие, как сектанты, как да сколько можно, ты здоровая женщина, уже пора нормально питаться, корми детей нормально. Они же все у тебя, смотри, какие хилые, бледные, они же скоро у тебя все заболеют. Здесь у нас, понимаешь, северный город, Санкт-Петербург, здесь надо кушать. Вытрепят нервы. Поэтому трудно человеку с желанием начать жить среди людей, как продолжать жить среди людей, которых это желание совершенно не интересует. Очень трудно. Возникает напряжение, скажем так. Не гнев, но напряжение. Трудно очень с этими людьми жить. Трудно, больно с ними жить. Почему они такие неразвитые? И, наконец, когда ты сам, вроде бы, сам поклялся, сам написал расписку, встал перед доктором Тосуновым, сказал, клянусь вставать 4:30 до конца жизни. И через неделю продрых до 9 в воскресенье. что стыд. Поэтому, когда мы получаем знания, начинаем его практиковать, это, ну, желание совершенства – это тоже желание. Вот почему человек должен научиться желать, прежде чем вообще думать о каком-то совершенстве. И вот вы наталкиваетесь на препятствия, эти препятствия вызывают негативные эмоции. Дальше самое важное, чтобы вам было с кем поделиться этим. Вот почему люди должны собираться вместе, оказывать друг другу поддержку, рассказывать свои ситуации. Потому что вам может показаться, что весь зал встает полпятого и желает всем счастья. Оказывается, что из зала уже только 10 человек это делают. А остальные загрузились чувством стыда, просыпаясь в полвосьмого и полдевятого. Сегодня пойдем, Олег Геннадьевич, на лекцию, как мы ему в глаза смотреть будем. А смотрите, такой феномен есть. Ты пойдешь на лекцию? Нет, не пойду, Олег Геннадьевич приехал. А что ты не пойдешь? Ну что я пойду ему скажу? А что там надо говорить? Там слушать надо? Стыд, понимаете? Такой хороший человек, столько лет мне объясняет, как надо жить. А я уже 7-й год его слушаю и ничего не делаю. Да? Поэтому нужно общаться с людьми. Общение – вот что самое главное. Как должны людьми похожего склада, похожих ценностей, да, изучающих то же самое знание, встречаться, стараться вместе как-то жизнь свою устраивать, обмениваться опытом. Например, мужчина более зрелый, он должен рассказать мужчине, который только начал практику такую духовную, как не развалить свою семью силой лекции Олега Геннадьевича Торсунова. Это очень важное знание. Как не развалить свою семью. Женщины зрелые должны говорить, что ходить с книгой «Законы счастливой жизни» за своим мужем не надо. Это не очень полезно для семейных отношений. Даже если эта книга «Законы счастливой семейной жизни», все равно не надо ходить за мужем с ней. Я такая пара была в гостях однажды. Жена была поклонница большая Олега Геннадьевича Торсунова, она ходила за... И в гостях мы были, у меня несколько комнат, они идут из дальней комнаты, где они становились, столовую, и такая картина, он идет такой злой, большой такой. И сзади жена, она такая, у нее в руках книга «Законы счастливой жизни», она говорит, Олег Геннадьевич Торсунов во втором томе «Законы счастливой жизни» говорит об обязанностях мужчины. Муж врач говорит, я сейчас выброшу эту книгу, порву ее и выброшу в мусорник. Вот к чему это приводит, поэтому очень осторожно надо быть. И надо всегда иметь окружение и поддержку людей, которые вам помогут объяснить, как матери успешные, как жены успешные, и в знании, и в семейной жизни. Как это знание в свою жизнь вести так, чтобы не развалить семью, так, чтобы не испортить отношения, так, чтобы муж вообще не стал злейшим врагом Олега Геннадьевича Руслана Нарушевича. Да? Как должен поступать, как должна поступить настоящая леди, если она ушла от мужа с годовалым ребенком, а муж на протяжении 10 лет говорит, что он ее любит, служит, готов защищать и отдать жизнь за нее, а у нее вызывает только раздражение и жалость. Как гармонично расстаться с ним? Ну, во-первых, нужно посмотреть, то есть, если человек 10 лет действительно не только говорит, но и есть какие-то реальные признаки того, что человек любит, может быть, вы просто должны пойти открыть сердце и убрать из сердца то, что мешает вам довериться этому человеку. Возможно, это какая-то обида в этих отношениях, возможно, обиды прошлых отношений. Возможно, просто вам кому-то надо выговорить то, что вас больше всего раздражает, то, что этот человек все за меня решил. Вот есть женщины, они часто их раздражают. Там, говорит, ему вообще-то с самого начала было плевать на мои чувства. Он понял, что он меня любит, вот человек, укравший паспорт, да? И он решил, все, как бы, этого достаточно. Но я чувствую, что я рядом с ним. Он говорит, ну подожди, это же хороший человек. Лепко читает, он говорит, это хороший человек, ну почему вы не хотите с ним быть? Зачем же вы от него ушли-то? Многие из вас так подумали, зачем же такого человека-то уходить было, правда? Если он говорит, что любит, если служит, готов защищать, отдать жизнь за нее, я говорю, почему же вы от такого хорошего человека уходите? Он что, вам не нравится? Женщина говорит, вы знаете, очень нравится. Есть одна проблема. Я себе не нравлюсь, когда я рядом с ним. Это очень серьезная проблема, между прочим. Очень серьезная проблема в браке. Женщина может жить с идеальным мужчиной, который все делает идеально, но у него нет бескорыстия. Понимаете? У меня нет бескорыстия, потому что он решил, что он любит, его больше ничего не волнует. Ну, он просто говорит, все, ты должна быть со мной. Но если ты испытываешь такое счастье от того, чтобы любить, и ты искренне в том, что любишь, ну так ты спроси человека, а у тебя есть возможность испытать ко мне такое же счастье? Ты такое же чувство. Что мне надо сделать, чтобы ты меня полюбила? То, что я люблю, окей, ладно. Что я должен сделать, чтобы ты меня полюбила? И приготовиться услышать, оставь меня в покое. Потому что, если мы кого-то любим, почему это нужно делать способом изуродовать кому-то жизнь? Вот это интересно. Почему надо изуродовать кому-то жизнь? Я люблю. Ты не должна меня отвергать, потому что с любовью не шутят. Подождите, я тоже хочу любить, и мне не дают вообще. Мне даже не дают не дают разобраться со своими собственными чувствами. Когда мужчина очень напорист, когда он страстен, когда он уверен, что тут надо еще 10 лет как следует поднадавить, и все получится. Да? Это вызывает ощущение насилия. Это просто утонченный вид насилия на самом деле. Хотя выглядит очень благородно. Но это может быть насилие. Как получить от мужа защиту и заботу? Он отдаляет меня и наставит на моей самостоятельности финансовой, карьерной, особенно эмоциональной. Мне одиноко. Он ругает меня за мои ошибки и за слабость. Считает эмоции психическим нездоровьем. Мы в основном ваши эмоции считаем психическим нездоровьем. Должен сразу признаться. Это одна из проблем. Потому что высокоэмоциональная женщина, которая нравится нам, когда она радуется, нас она восхищает. Ну, что себе как радуется? Вот я так никогда бы не радовался. И мы не говорим, что ты так из мухи слона делаешь? Я тебе муху подарил, в смысле, маленькое колечко, а ты радуешься, как будто тебе колье там от этого герцога Бекингемского, там, я не помню, да? Восхищает. Это нас не смущает, что женщина делает из мухи слона, из маленького подарка большой восторг. Но когда женщина из маленькой проблемы делает эмоционально, выражает свое беспокойство очень сильно, нас это начинает бесить, и мы им ставим диагноз. Знаешь, что сходи к психиатру, ты по каждой мелочи так нервничаешь. Да? По-моему, у тебя что-то не в порядке с психикой. Знаете, что не в порядке с психикой? Одна вещь, она женщина просто. Нормальный психиатр от этого не сможет вылечить. Одна женщина взяла и пошла к психиатру. Я говорю, ну вы сходили? Она говорит, да, я люблю своего мужа, он послал меня к психиатру, я сходила. Я говорю, что сказал психиатр? Он сказал, что я женщина. Слава Богу, есть такие прогрессивные теперь психиатры. Я пришла мужу, говорю, муж говорит, ну что он тебе сказал? Какой диагноз? Она говорит, я женщина. Я говорю, понял, все, сам дурак, молчу. Поэтому... Угадайте, как получить от мужа... Знаете, в чем секрет того, что жены не получают на протяжении многих лет от мужа заботы и защиты? Кто знает, в чем секрет?
В том, что они не говорят спасибо.
Секрет в том, что они никогда ее не просят, но сами этого не замечают. Знаете почему? Потому что я вам рассказывал, если женщина для женщины что-то делает, служение какое-то, у нее автоматически возникает желание что-то делать. Это природа женщины, но не мужчины. Чтобы получить что-то от мужчины, я не советую вам начать, что вы обычно делаете, что-то делать для него. И чем меньше он делает для вас, чтобы он понял, больше и больше делать для него. Это нормальная тактика женщины, но она приводит ее к разрушению, понимаете? Почему вместо того, чтобы попросить, вы делаете для мужчин? Ну как? Потому что меня обычно просить не надо. Я сразу вижу. Если люди хорошо относятся ко мне, сразу видят, что им надо. Сразу. Если мне плохо, я сразу чувствую. Если надо помочь, я сразу помогаю. Если у меня какие-то проблемы, я сразу знаю, какие. Я говорю, ну это когда выходите замуж за женщину, живите счастливо. У вас мужчина рядом, но нет у него. Мужчины всего мира. Они напрягаются, переживают и сердятся из-за того, что их пытаются сделать телепатами. Я не телепат, я не могу этого... Почему ты мне об этом не сказал? Если ты любишь, должен был сам догадаться. Но как бы сильно мужчина не любил, он при этом остается мужчиной. У него такая связь. То есть такой склад. Склад ума, склад психики, понимаете? Поэтому сердиться на мужчину за то, что он мужчина, за то, что он не угадывает ваши желания, это очень странно. И если вы принимаете, что это нормально, что он их не угадывает, потому что он мужчина, то почему бы ему не сказать о том, что вам нужно? Почему бы ему впервые за годы вашей жизни наконец-то не сказать, что, какие у вас желания, какой заботы и какой защиты вы хотите? А что в этом такого постыдного? Потому что мужчина, когда он видит, что женщина что-то делает сама, чем больше женщина делает сама, тем больше падает энтузиазм у мужчины. Знаете почему? Он никогда не лезет с советом. Мужчина так устроен, что если кто-то у меня не просит совета, то я ему не стану помогать. Мужчины, вы склонны друг другу помогать, если вас не просили? Руслан Игнатьевич, можно мы вам руку подадим сейчас сойти со сцены? Я говорю, вообще я просил кого-то, что ли? Нам показалось, что мы так. Когда мне надо будет, джентльмены, я попрошу. Это странно. Мужчины не склонны вмешиваться в жизнь друг другу, пока кто-то, друг или там, не знаю, родственник, сын, не попросит о поддержке. Это считается унизительным среди мужчин предлагать свою помощь, когда тебя не просят. Поймите. Поэтому попросили, а делаю не просят, я не вмешиваюсь. Справляешься сама, справляйся. На здоровье, видимо, тебе так нравится. Вперед, давай. Я, у меня есть чем заняться, я могу вторую фирму открыть, или я могу сверхурочную еще взять, или я могу в чате посидеть, с друзьями пообщаться. Ты справляешься? Ну, справляйся.
Лучше год.
Так почему нельзя было сказать, что вы не справляетесь, и что вам нужна помощь? Таким образом, женщина, когда она перестает, вот эта записка, она о том, что очень скоро может появиться другая женщина. Представляете? Очень скоро в жизни может появиться другая женщина, которая получит его защиту и заботу. Представляете, вот парадокс. И знаете, почему она это сделает? Она очень быстро, прямо и ясно, счастливо попросит у него. Она скажет, я понимаю, что это семья. Я так рада тебя видеть. Каждый раз, как ты приезжаешь, я так счастлив. Ты не мог бы приезжать ко мне почаще? Хотя я абсолютно довольна даже и выходными. Все, мужчина понял задачу. Он такой, понял. Все, я теперь думаю, будем приезжать почаще. Все. Очень просто. И это называется красная дорожка. Когда женщина не говорит мужчине о своих желаниях, а все еще ждет, пока он их угадает, годами иногда, по 20-30 лет. Есть женщины, которые по 20-30 лет все ждут, когда мужчина догадается. То в конечном счете находится другая женщина, которая не стесняется, она считает унижением, не ждет, что он догадается. Она просто говорит ему о своих желаниях, как они есть, и все. Поэтому будьте с этим осторожны, пожалуйста. Я сохраняю семейные отношения, но я не чувствую счастья. А скорее вижу, что такие отношения меня разрушают. Об этом надо говорить с людьми. Надо в первую очередь говорить с супругом, если это... Неважно, это мужчина написал или женщина. Нужно просто, как сказал один дипломат, чтобы не происходило, не переставайте говорить. Ну, то, что они вас разрушают, это не факт, что в этом виноват близкий человек, или что вы друг другу не подходите. И это также не означает, что надо тупо продолжать сохранять семью. Это сохранение семьи в невежестве. Люди, которым дан разум, и вот голова, она для чего? Чтобы в нее есть, правда? Чтобы в нее есть, для этого голова. И рот для того, чтобы в него есть. Нет, оказывается, голова для того, чтобы использовать разум, а рот для того, чтобы говорить с людьми. Поэтому мужчина может высказать свое беспокойство наставнику, то есть найти человека, который бы выслушал его беспокойство. А женщина что должна сделать? Высказать свое беспокойство мужчине. Если это записка женщины, то так надо и сказать, что я не чувствую счастья. Заглянуть в себя, понять, что вам нужно для счастья. Потом спросить человека, может ли он дать это, хочет ли он дать это. Если вы услышите, что нет, надо серьезно дальше думать, стоит ли сохранять семью. Если он скажет, я хочу, но не знаю как, значит, надо найти человека, который объяснит ему как. Уважаемый Руслан, не кажется ли вам, что раскрыв секреты нахождения хороших жен и посоветовав женщинам прочитать 2 тома по тому же поводу, допустили некоторую дискриминацию? Заранее спасибо. Я не понял, в чем дискриминация, если честно. В чем дискриминация? Я раскрыл секреты, как найти хороших жен. А женщинам я посоветовал прочитать 2 тома Шримад-Бхагавад, потому что там объяснено, кому надо поклоняться, чтобы получить хороших мужей. А в чем дискриминация? Женщины получают хороших мужей, мужчины получают хороших жен. Кого дискриминируют?
Читать не надо 2 тома.
Понял. Мужчин хватит потом. Когда они найдут хороших жен, не хватит чем заняться, не могут. Они все 12 томов Шримад-Бхагавад перечитают. Как быть, когда батарейка пуста? Вы помните, что женщина, психика женщины похожа на батарейку, ее надо беречь. Так вот, если у вас сложилось впечатление, что ваша батарейка пуста, знайте, что вы находитесь в глубокой иллюзии. Иллюзия имеет параноический окрас. Батарейку женщины не так легко посадить на самом деле, как вам кажется. А вот думать, что она уже села, это очень просто. То есть, смотрите, у батарейки, раньше были батарейки, которым вы зажимаете пальцами так, оба конца, мы видели, энерджайзер был такой. И индикатор начинает показывать, такая зеленая полосочка, начинает показывать, насколько батарейка села. Да? Например, 1.5 вольта, 1.2, 0.5 вольта. Так вот, женщины умеют изуродовать этот индикатор. И хоть они умеют, вот и как уродуется этот индикатор? Чем больше женщина себя недостойной чувствует, тем больше она сжигает свой ресурс веры в себя. Она тем больше, мы говорили об этом, зарабатывает любовь. И тем меньше показывает ее датчик. Понимаете? Датчик перестает показывать, насколько она чиста, какова ее психическая сила.
Чем больше женщина занимается собой, принимает служение и заботу о себе, тем у нее более четкая картина, насколько большой заряд. Поэтому, если вы хотите проверить... Тут что, на моем буклете что мне писали? На моей фотографии. Если вы хотите проверить, насколько пуста батарейка, сначала выньте ее из устройства. Замерять вольтаж батарейки глупо, когда она стоит в фотоаппарате или в плеере. Ну да вынув, перестаньте служить, остановитесь, займитесь собой, отдохните, пройдите лекции по повышению лунной энергии, почитайте, послушайте, как стать счастливой без помощи мужчин. Много материала. Пожелайте всем счастья. И вы увидите, оказывается, ничего, она не пуста. Вы были бы люди, слухи сильно преувеличены. Секрет состоит в том, что аккумулятор мужчины очень легко посадить. Очень легко посадить. Аккумуляторы, в принципе, не очень стойкие, они быстро садятся. Но у них есть преимущество. Легко можно их зарядить снова. Так? Но у женщины, психика женщины, она устроена несколько по-другому. Ее невозможно восстановить, зато мучительно трудно посадить. Надо очень сильно работать над этим годами. И самое страшное происходит тогда, когда женщина решила, что батарейка уже села. Все остальное она сделает собой сама. Ну, представьте, смотрите, батарейка. Вы начинаете менять, ничего не показывает, сломался этот датчик, вы устали очень, вымотались, вы услужили слишком. Вы берете ее, вышвыриваете в мусоре как не нужно. А там еще 1,3 вольта. И она не то что села, она только немножко потратила и все. Понимаете? Поэтому, когда вокруг есть люди, которые говорят, 1,3 вольта, доченька, принцессочка моя, красивая ты моя, умница-то моя, 1,3 вольта. У меня реальная картина. Женщина сама себя померить не может. Вот в чем проблема, по большому счету. Поэтому она должна отвечать в своей жизни за что? Чтобы она всегда находилась в окружении адекватных людей, которые воспринимают ее природу без зависти, и способны говорить комплименты, способны заботиться о ней. Если она не ищет такого окружения, а вместо этого упахивается, она сумасшедшая, понимаете? Она разрушает, просто берет и разрушает свою жизнь. Просто найдет упахиваться среди людей, которым плевать на ее женскую природу прекрасную. И самое важное – оплатить счета. Да, сейчас вы возмущаетесь, конечно, а кто же будет счета платить? Вот кому, для кого это будет величайшим счастьем на земле. Избавить вас от необходимости считать, платить счета. Что, вы думаете, это неинтересно? Не может быть интересно? Очень интересно. Когда мужчина видит, что у женщин трудности, у него появляется место для подвига. Если она здоровая и может на это счастливо реагировать, он готов этот подвиг повторять снова и снова. Но если она считает себя ничтожной, недостойной, севшей батарейкой, ну тогда... В мусорник, а кто особенно никто не полезет искать батарейку зря. Ну, смотрит, в мусорнике лежит. Представьте, человек идет, смотрит, в мусорнике батарейки. Вы уже сама ее выкинули. С перепугу. Так? Он думает, станет ее оттуда доставать? Нет. Некоторые женщины думают, чем меньше я крашусь, тем больше внимания обращу на мужчин на себя, чтобы они поняли, до чего они меня довели. Да, некоторые женщины перестают собой ухаживать, не подозревая, что это крик о помощи. Смотрите, мужчины, до чего вы своей любовью меня довели? Видите, какая я? Но мужчины просто считают, что ей наплевать на себя, и она не уважает нас. Понимаете? Если ты сама себя не ценишь, то как мы будем тебя ценить? Понимаете? Если ты сама себя мусорник выбросила, ну, как тебя полюбить? Ты сама себя не любишь. Как можно дать любовь тому, кто сам себя не любит? Очень трудно. Если даже вам дадут любовь, вы не сможете ее принять. Не надо меня трогать в мусорнике. Я сердце батарейка. Ах, останьте, не надо ли ты? Это можно не читать. Хорошо, не будем. Как скажете. Мы с бывшим молодым человеком из одной компании единомышленников расстались по общему согласию, но не можем позволить друг другу строить новую жизнь из-за ревности. Как избавиться от этого чувства, если нет возможности не видеться? Надо устроить возможность не видеться. То есть это один из принципов правильного расставания. Первый принцип – закон. Если отношения не складываются и появилось нет гармонии, но уже появилась привязанность, немножко разные вещи, то первый этап расставания – первое условие его – расстаться так, чтобы не было никаких шансов встречаться с человеком ни под каким предлогом. Потому что это очень болезненный этап, его нельзя затягивать. Он должен пройти интенсивно и очень собрано. Никаких встреч. Если уже люди решили расстаться, никаких встреч. Потому что это продолжает просто, рождает надежду. Женщина вместо того, чтобы до конца пережить негативные эмоции, разлуки, боли, и начать новые отношения, она застывает в таком непонятном, то ли переживать, то ли не переживать, то ли любить, снова открываться для любви, то ли вернуться к предстоящим. Это самое страшное, что может быть в жизни женщины. Самое страшное, что еще время проходит.
Помогите, пожалуйста, как быть, если в отношениях с хорошей, даже образованной, образцовой семьей вкралась зависть с моей стороны и взаимное неприятие с обеих сторон? Если вкралась зависть... Зависть — очень сложное чувство, на самом деле. Зависть — это означает, что мы не там ищем счастье вообще. То есть, если у вас зависть к чему-то, то это означает, что, скорее всего, вам это не самое важное. Для вас это не самое важное, с одной стороны. С другой стороны, если человек, который счастлив, и он имеет хорошие отношения, и у него вдруг появилась зависть, он должен себе сказать следующую фразу. «Это для меня». Есть такая волшебная фраза. То есть, в этом мире всего хватает, понимаете? Если вы видите, что у кого-то есть, чего у вас нет, желайте этого. В чем проблема? Но если вы не верите, что вы можете этого добиться, или женщина не верит, что она этого достойна, все, что им остается таким людям, это просто ненавидеть тех людей, у которых это есть. Понимаете? Ну или желать, чтобы у них этого не было. Обратная сторона зависти очень страшная. Это если я не могу получить то, что есть у других людей, то я хотя бы могу разрушить это у них. Или, по крайней мере, создать им неприятное, так сказать, неприятное впечатление. Чтобы они не радовались сильно этому. И сами виноград. Если я не могу дотянуться, значит, я должна просто обругать этот виноград. Понимаете? Но почему вы не можете этого достичь? В этом мире всего хватает. Ну, пожелайте такого, простите. Молитесь о таком. Это гораздо более плодотворно использованной энергии, чем просто завидовать и желать, чтобы у них все не получилось. Понятно, каким способом она себе эту машину заработала, да? Или это место. Ясно, как на такие должности устраиваются в 23 года. Понятно. Ну, зачем это нужно? Я хочу этого, тоже хочу этого. Но если у вас ментальность дефицита, всем всего не хватит, больше двух банок в одни руки не давать. То, конечно, будет зависть, разъедающая зависть вас и портящая жизнь людям. Поясните, пожалуйста, правила не препятствовать чужому счастью на такой ситуации. У меня есть желание видеть возле дома зеленый сквер, но у многих моих соседей есть сильное желание оставлять свою машину под присмотром и бесплатно на газонах. Мне не нужно им мешать? Что значит не нужно мешать? А как вы можете не мешать? Или все же собрать деньги и установить ограждение вокруг сквера? Классный способ решения. Люди хотят машины ставить, а вы ограждение ставите вокруг того места, где они хотят ставить машины. Это гармонизация желаний, по-вашему? Смотрите, какие вы два альтернативы. Первое, позволить им ставить машины и попрощаться со своим желанием зеленого сквера. Второй вариант, поставить забор. А третий вариант, просто попросить этих людей не ставить машины. Попросить, чтобы вы... Или оградить какую-то другую территорию. Ну, то есть надо искать третье решение, потому что... Когда человек показывает свою действительно неразвитость, несильный разум, если у него выбор всегда состоит из двух опций. Это первый признак не очень высокого разума. Если или это, или это. Разум включается тогда, когда человек может начать синтезировать. Придите и говорите с этими людьми. Стивен Кави, он предлагает такое, он говорит, во всех решениях своих нужно прийти к такому результату. Win-win or no deal. Или обе стороны побеждают, или мы вообще не взаимодействуем. Да? Или я буду договариваться со своими соседями до тех пор, пока и они, им будет где, мы какое-то решение должны найти, где им машины будет ставить, и у меня зеленый скверик, или no deal. Нечего тогда и париться, что называется. Если вы не умеете найти обоюдное решение и говорить с людьми до тех пор, пока они согласятся, не знаю, подарками. Веды, между прочим, дают 5 способов, как добиться своего. Да, как добиться своего? Понимаешь, у нас есть желание. Есть несколько способов как. Первый называется само. С людьми надо говорить. Само. Вы с людьми беседуете. Беседуете, пока не найдете обоюдное желание. Второй способ это дано. Надо предложить им что? Надо предложить им подарок какой-то просто. Предложить подарок. Как-то человека удовлетворить, как-то служить ему. Сейчас я буду им удовлетворить. На газон им тут машины ставят, а им подарки буду дарить. Сейчас. Это не мне надо, это всем надо. Вот начинается. Да нет, им не надо, они нормально без газона живут, неразвитые такие, понимаете, без газона нормальные, машины надо ставить, на работу не хотят в кооператив гаражный идти за 5 километров, да? Ну как бы у них своя ситуация, поэтому win-win or no deal, или вы обсуждаете до тех пор, пока не появляется третье решение, красивее, чем то, что предлагает каждая из сторон, или просто no deal, тогда просто терпите или просто съезжайте. Съезжайте туда, где скажете, сейчас я буду съезжать из-за всяких неразвитых на дорогих машинах. Мы тут, честные люди, ездим на метро. Так, зависть пошла уже, все, что за текст, успокойтесь. Да. Поэтому win-win, no deal. Если мы не умеем разговаривать с людьми, лучше тогда просто свои желания чуть-чуть
как-то по-другому решить. Вне связи с ними. Ну как-то, если такое горячее желание. Может быть решением, но удив, это означает, вы съезжаете с этой квартиры и скверик разбиваете в своем собственном доме. Однажды, когда судьба это позволит. Когда судьба к этому откроет возможности. Да. В конце концов, представляете, это может быть не только нежелание ваших гнусных соседей, в кавычках, но еще и отсутствие благословения планеты. У вас нет судьбы, чтобы жить. У вас сейчас нет судьбы, чтобы жить перед сквериком зеленым, поймите. И гневаясь на соседей, вы ничего не решаете, потому что, в принципе, это не их судьба. У вас есть возможность ехать и поселиться там, где все хотят, нет возможности. Значит, вас ограничивает судьба. Значит, вы на кого вы гневаетесь? То есть, с кем вступаете в конфликт? Но если вы хотите знать, есть ли судьба или нет, пойдите и поговорите с людьми. Если она есть, вы о чем-то договоритесь. Если не договоритесь, даже после долгих переговоров, тщательный по принципу победил-победил. Значит, это судьба, надо терпеть. Вы же допускаете, что может быть такое, что просто нужно потерпеть. Главная гармонизация желаний, знаете, где происходит? Как? Каким способом? С помощью терпения и ожидания. Все. У меня есть желание. У меня сейчас есть желание зеленого скверика, но у этих людей есть желание ставить здесь машины. Поэтому я просто времени доверяю, что сделать свое дело. Со временем бам, смотрите, поменялись соседи. Они говорят, давайте сделаем зеленый скверик. А вторая половина говорит, а нам машины ставить? Там говорит, давайте решим. Понимаете? То есть все же не совсем уж так, все прямо под нашим контролем. Мы пошли так и свои желания высказали, и все произошло. Иногда вы общаетесь с людьми, но при этом планеты говорят, а что ты с ними делишь? Тебе сейчас не положен скверик просто, и все. Просто сейчас он не положен. Мы уважаем твое желание, и в центре я вас знаю. Уважаемый товарищ Нарушевич, скажите, пожалуйста, а как узнать свои истинные желания, Юлия И? Узнать свои истинные желания никто вам не поможет, кроме вас самой. Но один из способов узнать их, когда вы попадаете в общение людей, которые очень заботливо к вам относятся. И они вам дают пробовать разные желания. Вот для этого есть и родители. Родители, на самом деле, когда они бескорыстны, у них настроение отдавать и ничего не получать взамен. Это настоящее родительство. И им все равно, что ребенок походил в один кружок, там два занятия бросил в другой. Есть такой тип детей. Они хотят все попробовать. Коммуникативный тип. Они не тяготятся, они просто достают деньги, платят, или просто говорят, вы знаете, у нас такой ребенок, он, скорее всего, походит, вы только ему не говорите, да, тренер говорит, только ребенку не говорите, что и мы заплатим за первые три занятия, потому что, в принципе, у нас, не обязательно, если он пойдет, мы оплатим остальное, все, просто у нас такая семья традиция, особенность русской банки, да. Все, не надо убиваться, мы заплатили за целый курс, а ты только три занятия, теперь мы должны за тренинг заплатить за полгода, ну что, кому нужны эти истерики, это ваши эмоции просто. Ну, разум, вы же взрослый, разум используйте, пойдите поговорите с тренером. А такой мальчик, он начинает бросать. У нас расчеты, прогнозы астрологические, что он через три занятия уже захочет заниматься чем-то. Можно мы оплатим только три занятия? Тренер говорит, нет, ну хорошо, когда идите в другую секцию, посмотрите, где на таких условиях согласятся. Нормально, бывает, что дисциплина финансовая, нет, у нас только за полгода. Ну ладно, это ваша проблема, пойдем дальше. Как вы думаете, переехать в другой город? То есть ответ на вопрос, да, как? Общайтесь с людьми, которые знают свои истинные желания, и общайтесь с людьми, которым в радость помочь вам исполнить свои желания. Так устроены друзья, они очень хотят, чтобы желания наши исполнились. Так устроены бескорыстные родители, то есть настоящие родители, это те, которым ничего от вас не надо, которые просто хотят, чтобы ваши желания исполнились. Не всякие причуды и капризы, а чтобы вы нашли то, чего вы... И они позволяют вам пробовать, они свою жизнь этому посвящают. Мы любим тебя, пробуй. Ну что тебе нравится? Пробуй. Вот это попробуй, это попробуй. Света, давай мы тебе поможем этом, найдем хорошего там преподавателя, тренера, неважно. Да. Как вы думаете, переехать в другой город, жить может... Переехать в другой город, жить может повлиять на судьбу? Или это побег от самого себя? Есть такая хорошая история про то, как переехать в другой город. Один человек, он пошел, просто утром вышел и отправился на базарную площадь. И вдруг на базарной площади, на базаре, он увидел странное существо, серое существо такое, сгорбленное, с косой и капюшоне. И он когда подошел, стал, ему заинтересовал, что это за личность. Эта личность повернулась, он видел оскал такой, череп, смерть ходит по базару. В ужасе он прибежал в ужасе домой, он сказал, все, я собираюсь, родственникам сказал, собираюсь, и я уезжаю в
деревню к брату. Никому не говорите, где и что, я уезжаю, я буду жить там. Они говорят, что случилось? Они говорят, неважно, не спрашивайте, я уезжаю, не ищите меня, никому не давайте адрес. Он говорит, а что случилось, скажи ты, пожалуйста. Его отец, он говорит, что случилось, почему ты уезжаешь? Он говорит, потому что я встретил смерть. Отец был человеком не слабого такого как бы характера, не трусливый. Он собрался, разозлился очень сильно, что его сына так напугали. Сын уехал. Он отправился на базарную площадь, увидел эту странную фигуру, подошел, хлопнул по плечу, смерть повернулась. Он говорит, ты почему так напугала моего сына, что сейчас он вынужден был уехать к своему брату в деревню? Смерть говорит, да я сама удивилась. У нас с ним встреча. Я сама удивилась, что он до сих пор здесь, потому что у нас встреча с ним назначена была в деревне брата. Поэтому, когда мы уезжаем, мы, конечно, ни от чего не уезжаем. Но есть просто судьба, в которой людям действительно так предписано судьбой, что человек должен оставить место жительства. Просто вдруг за границей ему лучше. Есть поговорка, где родился, там и пригодился. Но же видите, что это не всегда так. Люди уходят, часто уезжают, часто. Есть много примеров моих клиентов, знакомых, друзей. Люди уезжают, они раскрываются, начинают расти просто, они раскрепощаются, начинают духовно расти, начинают по-другому общаться, у них складывается совершенно другой круг общения, они раскрывают свои профессиональные качества. Это не так однозначно на самом деле, но зависит от индивидуальной судьбы человека на самом деле. Я считаю, что от этого зависит. Как матери, которая воспитывает сына одна, построить с ним гармоничные отношения, если сын не хочет ничего делать, кроме как смотреть телевизор и играть в компьютер? Слушайте, я этому целую лекцию посвятил, вы были на ней? Но я повторю, то есть проблема в том, что ребенок для того, чтобы он мог прогрессировать, для того, чтобы он мог жить, ему нужны две вещи. Вы теперь ученые. Какие две вещи? Пожалуйста. Ну, любовь, в чем она должна выражаться-то? Какие две вещи, чтобы человек мог прогрессировать? Вы третий день мы это изучаем. Нет, ему самому что нужно? Вот пока мы... с чем ему надо справиться, работать? Первое, он должен что понять? Чего он хочет? Желание. Когда он поймет, чего он хочет, а это связано глубоко с его природой. У каждого человека свой вкус счастья, говорит Олег Геннадьевич Косунов. Следующее, он должен что? Получить поддержку. Кто-то должен забрать у него негативные эмоции, которые возникают на пути достижения этих желаний. Без этого невозможно вперед двигаться. Всего две вещи. То есть понять желания свои ребенок должен. И второе, он должен знать, куда деть негативные эмоции. На самом деле, если он имеет возможность поделиться негативными эмоциями, разочарованиями, скорбью, страхом, он уже начинает лучше понимать свои желания. Когда он понимает свои желания, он может начать с вами сотрудничать. Он не животное, слушаться ребенку не надо. Вы сами трясёт от слова «слушаться». Одна женщина мне рассказала, ей 50 лет, она идеальная мама, идеальная бабушка, идеальный главный бухгалтер. Она просто ангел на самом деле, удивительная литовская женщина, тихая, смиренная, прекрасный характер, прекрасное положение планет даже в карте. Но ее мать в свои 80 лет, она ей говорит такую фразу, ты давай делай то, что я говорю, для меня ты лучше мертвая, чем непослушная. Понимаете? Вот в такой среде многие женщины выросли сейчас. Ну, то есть женщины, которые уже выросли, как женщина 50 лет, что значит выросла. Но мама остается на своей волне, понимаете? Слушаться маму надо, понимаешь? А другая женщина говорит, мама, я так больше не могу, сходи, пожалуйста, к священнику, католическая церковь в Литве, сходи к священнику, пожалуйста, поговори с ним, ну, правильно ли, что у нас так происходит? Мама говорит, а что мне священник скажет? Пристрели ее, как собаку, он мне скажет. Мать интеллигентнейшей женщины, врача-анестезиолога, блестящего терапевта, который работает в организации Alcoholics Anonymous. Да? Анонимный алкоголик. К ней пол Литвы за помощью обращается людей в глубочайшем кризисе. Ее мать говорит, а что мне ксен скажет про наши отношения? Пристрели ее, как собаку. Поэтому будьте осторожны вот с этой сентиментальной концепцией такой. Но надо почитать отца и мать. Прежде чем почитать отца и мать, надо сначала отцу и матери не дать вытоптать в себе остатки почтения и уважения. Сначала надо защитить свое вот это почтение, уважение, любовь. Чтобы вот такого лучше не слышать, понимаете? Гораздо проще почитать отца и мать, когда ты не даешь им сказать фразу, типа, что мне скажет священник, кроме как пристрелить тебя как собаку. И это не исключительный случай, это не патология. Эта женщина вроде бы психически, она не стоит на учете, эта женщина. Просто мать, она считает, что она правильно воспитывает свою дочь. Правильное отношение к дочери, строгое, католическое.
Поэтому ребенку нужно понять свои негативные эмоции первое, второе, ему нужно получить то, что нужно по его природе, а не то, что вы решили ему нужно. Вот и все, как матери воспитывают мальчика. Ей надо понять, что это мальчик, а для мальчика нужен совершенно другой вид любви, нежели для девочки. Существует два вида любви, любовь забота и любовь вера. Это совершенно два разных вида любви, не перепутайте. Любовь забота требует вмешиваться, заботиться, узнавать, спрашивать, все время быть в контакте, и это нужно девочкам. Девочкам нужно вам это? Это приятно? Это любовь? Нужно. Но нам это 100 лет не нужно, чтобы лезли. Мы любовь воспринимаем в одной форме. И сам с собой все в порядке. Я родила нормального сына. Сынок, если тебе помощь нужна, обращайся к маме. Я сама не полезу, ты знаешь. Я тебя люблю, я тебя не хочу обижать своей заботой. Но мама думает, что любовь – это то, что для меня любовь. Я сама никогда не получала любви и заботы. Никогда. Никогда. Поэтому я дам другому то, что мне нужно. Представляете? О, безумие. Сынок, 18 лет, сынок на свидании. На Невском, он девушка встречает. Сыночек. Алло, сыночек, ты теплые штанишки одел? Он стоит, думает, боже мой, девушка только бы не услышала, про теплые штанишки. Такой, мама, я перезвоню. Не почему ты бросаешь трубку, я тебя спрашиваю, ты штанички одел. Она думает, что она любит, она с ума сошла, понимаете? Это убить можно, неподходящая любовь. Если давать тому, кому нужна любовь, вера, давать заботу, он деградирует. Если тому, отец воспитывает дочку, он офицер армии российской. Это дочь, ты у меня большая, завтра мы на пробежку бежим. Утром встаем, подтягиваемся, делаем холодный душ. Вот, желаем всем счастья тоже. Потом пробежечка у нас. Ты у меня уже сильно самостоятельно, давай. Давай сама, я в тебя верю. Доча, давай на время, секундомер. Давай, давай, доча, давай, я верю, ты можешь, доча, все, убить дочу просто. То есть женщине нужна любовь, забота, она совсем другого вообще порядка. Это тоже любовь. Но если давать ей любовь, доверие, ее можно уничтожить, она деградировать будет, понимаете? Вырастет мужчина или женщина, которая совершенно не понимает свои ценности. Она только помнит от папы, что надо работать над собой, надо с утра в холодный душ, надо качество характера вырабатывать, терпение, выносливость, усы отращивать. Ну да, когда женщина самостоятельная, у нее гормональный баланс меняется, окситоцин наук, если женщина в холодный душ лазит, с дуру, чтобы работать над характером. У нее тестостерон начинает активизироваться, усы начинают расти, как у папы прапорщика. Красавая дочь такая, папа. Вот ты видишь, что получилось. Поэтому это отдельные лекции, я вам советую, ну, чтобы не занимать время очень много, я вам советую «Дети с небес» послушать, 12 ступенек неба семинар. Очень там много времени с лирической аудиторией мы в обсуждении потратили, чтобы обсудить все эти вопросы. Воспитание девочки и мальчика. Или на audioveda.ru. Это лекция есть, если диск не найдете. audioveda.ru. Вопрос из интернета. Что такое истинное смирение и как оно сочетается с чувством собственного достоинства? Если человек подчиняется обстоятельствам или людям, при этом сохраняя свои желания и считая их правильным, этот человек называется смиренным. И считается достойным, но просто временно он воздерживается от реализации. Он достоин, он проявляет смирение. Но если человек, подчиняясь давлению окружающих, отказывается от своих желаний и считает, что он на них не имеет права, это скверно, он тут же унижается. Вот вам и вся разница. Вот и вся разница. Есть временно, когда смирение, это когда ты подчиняешься обстоятельствам и понимаешь, у меня есть мои желания, но пока обстоятельства другие. Желания других людей, обстоятельства влияния планет. Человек смиренный, воля Бога другая. В Библии этому научили. Знаете, в чем настоящее смирение? Господи, пусть меня минует чаша сия. Помните? Но если есть на то воля Твоя, другое дело. Понимаете? Вот это смирение. Было бы абсолютно уродливым, если бы звучало так. Господи, как классно, пускай со мной это произойдет. Тащите скорее гвозди и молоток. Это просто безумие было бы. Понимаете? Люди бы не поняли этого. Но многие так это понимают. Они думают, смирение это делайте со мной что хотите.
Я должен сказать, спасибо большое, делайте еще.
Это смирение.
Да, муж, игнорируй меня. Я смиренная жена, живу по лекциям доктора Краснова. Тебя очень уважаю.
Очень тебя уважаю. Желаю тебе счастья. Как тебя уважаю, смиренно. Последний раз тебя смиренно прошу. Будешь лекции доктора Струши слушать Краснова или нет?
Вот так вот получиться может.
Как идентифицировать, дифференцировать, надо говорить еще, свои желания или не разобраться, чего я хочу. Не надо их дифференцировать, не надо их... Просто найдите среду людей, которые счастливы вам помочь их исполнить, и которые уважают ваши желания, которые сами живы и живут своими желаниями. Они живут, как хотят. Вы говорите, извините, у меня есть желание, я хочу с вами поделиться. Вот вы стали бы сейчас кто-то и сказал бы, я хочу чего-нибудь. Кто может стать что-нибудь и сказать такого? Скажите, пожалуйста, кто может? Встаньте, у кого какие желания? Кто может объявить их на весь зал?
Сейчас я будем... Бутерброд с
красной икрой. Кто-нибудь против? Я вегетарианец не поддерживаю, но не против. Как бы. До здоровья, пожалуйста. Вы благословляете? Можете чуть-чуть благословения женщине дать нам? Не уверен, что это ваше желание, в смысле, действительно такое значимое, существенное, но неплохо, ладно. Смотрите, чтобы он очень большим не оказался. Целый зал пожелает. Ну еще. Попробуйте узнать желание.
Хочу удачно выйти замуж.
Кто-то против?
Нет.
Ну, благословите тогда. Между прочим, у меня всегда есть на семинарах есть девушки, которые такую смелость имеют, просто взяла, открылась, хочу удачно выйти замуж, все благословить, зал обучил. Почти все выходят без проблем. Никому не жалко, как оказывается. Что захотел, что такое гнусное желание какое-то бедное. Да ради бога, весь зал ходит, все, пожалуйста, выходите. Да, какая-нибудь из слушаний вас остановит там на выходе, скажет, а как вас зовут? У меня сын есть, хороший мальчик, заканчивает университет, девочки на семинары ходит, желание пошли исполняться. Еще, пожалуйста.
Я хочу узнать свои желания.
Хочу, благословляете? Ну, все, которые должны узнать свои желания, аллилуйя. Я не буду сейчас по сцене бегать и вам чудеса не сделать, я этого боюсь, таких программ боюсь, но все-таки интересно. Пожалуйста. Удачно развестись, ты знаешь, что такое означает? Сразу, прежде чем мы хлопать начнем. Это означает спокойно пережить всю горечь от этого расставания, весь страх от того, что вдруг я не найду лучшие условия, весь всю обиду за то, что этот человек поступал неправильно, и чувство вины, что я вообще построил эти отношения, не заглянув в сердце, хочу ли я их. Вот когда вы наберетесь смелости все это пережить, тогда вы очень удачно расстанетесь. Потому что, говорят, хороший конец – залог хорошего начала, что-то такого, да? Поэтому, если женщина не боится и в спокойствии готова все пережить, что сопряжено с этим, чтобы почувствовать, что человек, с которым я расстаюсь, я его люблю. И именно поэтому я расстаюсь. Вот это и есть счастливый развод. Вы готовы к этому? Ладно, хлопать пока не будем. Вдруг вы не готовы. Руслан, вы сказали очень красиво о рождении ребенка. Ребенок рождается тогда, когда любви становится очень много. Значит ли это, что женщина никогда ни в каком возрасте не стоит осознанно решаться на то, чтобы родить ребенка без мужа? Если она счастлива без мужа, пожалуйста. Если у нее любви от друзей, от единомышленника, под Бога, она из нее, эта любовь пьется, понимаете? Да давайте без мужа. Самое главное, что знать, ребенок придет не давать, ребенок не приходит, чтобы давать, он приходит с одной целью, и это его, от Бога у него такое право – брать, чтобы набраться настолько, чтобы потом ему это тоже некуда было деть, и он начал давать. Не машины брать у вас и жилплощадь отбирать, отправляя вас в пансионат, а брать любовь, конечно. Брать, и потом пансионат. Так понимаете. Поэтому если женщина наполнена любовью, и она как-то так вот удивительным образом смогла получить все счастье, даже не будучи одинокой, это редкий очень случай, сразу предупреждаю. Да. Но она может родить ребенка, потому что ей тоже деть любовь некуда. Если вам некуда, найдите мужчину, дайте ему. В чем проблема? Женщине, которая полна любви, некуда деть. Зачем ей быть одинокой? Ну зачем ей быть одинокой, если можно еще одного человека счастливым сделать, а потом вдвоем сделать еще одного, еще двух, еще трех, еще шестерых. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, если беспокойный ум все время тянется к любимой работе, мешая заниматься самосознанием. Я вас обожаю. Так занятие любимой работой есть способ самосознания, друзья мои. А что вы думали еще? Потому что когда любимая работа, существует один из вот шагов и принципов. Работай так, как будто деньги не имеют значения. Вот поднимите руки, кто бы мог продержаться на своей работе еще полгода, если бы ему перестали совершенно платить? Кто бы продолжал работать? Молодцы, я поднимаю руку. Вы знаете, что за семинар мне не платят? Я читаю их 5 лет. Продолжаю. Все нормально? То я вас поздравляю, значит, эти люди заняты своей работой. Поэтому, когда человек выполняет работу, которая ему очень любима и делает его счастливым, это путь самоосознания. Все, что осталось делать для полного самосознания, посвящайте плоды этой работы Богу. Все, это путь самосознания. Нет никакого противоречия. Я не знаю, что вы назвали самосознанием, но мне кажется, вы им уже заняты каждый день. Работая на любимой работе. Скажите, пожалуйста, как быть с мамой, которая до сих пор, мне 32 года, контролирует мою жизнь, несмотря на то, что живет в другом городе. Если пытаюсь ее вразумить, она начинает манипулировать мной. Руководствуется в жизни только тем, что показывают по телевизору и хочет, чтобы я была как все. А я хочу строить родовое поместье, жить на природе. Пожалуйста, дайте совет. Очень тяжело так жить. Совет только один. Самой выйти из-под этой, под этого влияния. Вам никто не поможет. Но я вам сейчас быстро в нескольких словах, надеюсь, что это поможет в нескольких словах, расскажу, как это работает. Существует три стадии эмоционального освобождения. Первая стадия – эмоциональное рабство. Вы в ней находитесь. Вы в нем находитесь. Вы считаете себя ответственной за то, как чувствует себя мама. Есть? Есть. Вы полагаете, что вы обязаны заботиться, чтобы она оставалась счастливой. Есть такое? У всех дочерей есть. И это болезнь, это рабство, понимаете? Это никакого отношения ни к долгу, ни к христианскому отношению к родителям. Друзья мои, не имеет вообще. Это просто уродство характера. То есть это называется эмоциональное рабство. Человека нет. Дальше. Если эти люди несчастливы, мама несчастлива, мы чувствуем себя обреченными на то, чтобы исправлять положение. Есть такое? Или только в Риге? Все вот это есть, один в один. Дальше. Последствия его. Если вы будете продолжать так жить, последствия, вот вы говорите, что делать. Но я вам скажу, что будет, если вы ничего не будете делать. Первое. Полный отказ от собственных нужд и желаний во имя желания близких людей. Женщину спрашиваю, почему вы красавица и умница в 30 лет своих, одинокой до сих пор? Знаете, я боюсь, что если я выйду замуж, моя сестра, одинокая мама, обидится на меня. Я говорю, классно. А если вы вместе с сестрой, с мамой доживете до 80 лет, три старухи, то мама скажет, молодец, доча, родфронт. Но пасаран, мы вместе, мы одно целое, как мушкетеры, три старухи, один за всех, и все за одного. Классно, супер идея, блестящая идея. Чувство гиперответственности за эмоции близких людей. Женщина почти уже в истерическом состоянии, она реагирует на каждого. У нее нет своих эмоций, она свои вообще не чувствует. Она только занята тем, как обидится мама, как мама трубку положила, что мама сказала перед тем, как ее положила, что она сказала, когда ее положила, раньше, чем она положила. Это полное помешательство. Дальше. В конечном счете восприятие близких как обузы. Когда мама совсем состарится, и надо будет просто выполнить с любовью свои обязанности, позаботиться об ее немощи, у вас не будет ни грамма любви. И поэтому почти никаких сил выполнять счастливо свои обязанности. Потому что это не крест, это живой человек. Ему нужна забота, он старый. Это человек, который подарил мне жизнь. Я должен отдать долг, позаботившись о своих детях, и при этом позаботиться о том, чтобы она могла закончить свою жизнь, остаток жизни прожить в безопасности, в комфорте нужно. И дальше, поскольку этот человек, мама оказалась в вашей квартире из-за немощи. Дальше полный разлад в отношениях. И кто-то другую схему мне может рассказать в Санкт-Петербурге, как-нибудь расскажите. Поэтому, чтобы выйти из этого, женщина должна подняться, вот это уже к вопросу, как мне быть, на вторую стадию, стадия вредности называется. То есть выглядит она как эмоциональный бунт. Теперь трубки вы кладете первые. Впервые в жизни вы положили трубку первые. Считается преступлением среди дочерей положить трубку раньше, чем на том конце положено. Правильно? Мы слушаем до последнего. Даже если ноги подкажутся, же падаем. Мы будем слушать, мы будем делать вид, что слушаем. Но мы трубку не можем положить. Это плохо так. Дочери не поступают. Поэтому эмоциональный бунт. Мама, я это слушать не буду. Одна мама, вот эта литовская мама, которая говорила, что ты лучше мертвая, чем непослушная. Если дочь ей не звонила 2 недели, она начинала обзванивать всех своих сестер, тетушек, родственников по всей Литве и говорить, дочь от меня отказалась. Знаете, какой террор? То есть террористам 2002-2001 года и не снилось даже, какие методики изуверские. Это просто взять всю жизнь человека под контроль и просто медленно изводить его. Под видом «я тебя люблю».
Это как кто? Ноздрев был такой, он любил все, очень Чичикова, он любил. Сволочь, будешь в шахматы играть? Я же тебя люблю. Сыграй со мной в шахматы. Кто это был? Ноздрев? По-моему, он. Далее, потеря себя, стадия бедности, потеря себя. Потеряла полностью. Человек просто не может больше. Он настолько дослужилась женщине, даже мужчинами это происходит, с мужчиной. Человек потерял себя. Вот этот вопрос, я хочу свои желания. Это означает, что вы услужились где-то, понимаете, в доску. Дальше, нежелание вообще заботиться о нуждах других. Человек вымучен. Потерял связь с самим собой, потерял связь с своей природой полностью. И дальше он переходит в фазу эгоизма. Это хорошая, здоровая фаза, хоть она очень уродливо выглядит, но я советую. Эгоизм, он очень целительное имеет качество для таких людей, которые долгое время пытались служить другим ценой своих желаний. Это вторая крайность, к сожалению, неизбежная. Кто-то из античных врачей от какой-то ментальной болезни, ступора, отправлял больных на понтийские болота. Знаете зачем? Там малярийные комары жили. И когда малярийный комар кусал, у человека начинался такой жуткий жар, горячка малярийная, что он выздоравливал от своего вот этого ступора. Становился таким жизненно активным, полноценным. То есть клин клином вышибают. Поэтому вторая крайность – это эгоизм. И это нормально. Лучше вы, потому что есть два вида эгоизма в этой форме. Первый – это добровольный, а второй – принудительный, на больничной койке. Очень эгоистичная, альтруистичная женщина проявляет большой эгоизм. За нее выносят утки, ей приносят апельсины, ей ставят капельницы. Это очень эгоистично. И, кстати, близкие, они так и говорят, вот же дрянь заболела, а я же как теперь без нее? Мама говорит, а как ему звонить теперь буду, она лежит там под капельницей. Вот эгоистка, заболела, только о себе думает. И если эта стадия пройдена правильно, знание, без страха того, что я деградирую, я превращусь в эгоистку, то следующая красота начинается, голубое небо, национальное освобождение. Реакция на нужды и желания людей с сочувствием, понимаете, не из страха или чувства вины, а от чистого сердца. Да, я звоню маме, но звоню сама, и столько говорю с ней, сколько я чувствую воодушевление, поддержку и желание заботиться от любви. Когда я чувствую, что меня опять начинает складывать пополам, я говорю, мама, я вот не хочу эти новые криминалы информы, мне не надо пересказывать. Кого там изнасиловали, расчленили на куски. А я тебе говорила, поздно вечером с работы не надо возвращаться. Это я не хочу слушать, извини, пожалуйста. Дальше, свобода от желания угодить близким и страха, чувства вины или стыда. Служение, которое делается, вы говорили о смирении. Если человек подчиняется из желания стать счастливым, и ему это предоставляет счастье, это называется смирение. А если человек подчиняется из страха, чувства вины или стыда, он унижается и деградирует. Любой поступок или усилие приносит благо каждой из сторон. Вот что получается. И следующее, мы принимаем полную ответственность за наши намерения и действия, но не за эмоциональную реакцию других. Вот в чем настоящее отношение, понимаете? Вы просто знаете, я люблю своего близкого человека, я люблю маму, я люблю своего мужа. Я действую из любви. И я отвечаю за то, что я действую правильно, а не за то, как человек отреагировал. Это эмоциональное освобождение. Понимание того, что исполнение своих желаний невозможно за счет других. На чужом несчастье свое счастье не построишь. Счастье матери на своем несчастье ни одна женщина еще не построила, друзья мои. Нету такого, нет такого феномена. К сожалению, еще остались записки, но это может стать уже утомительным не только для меня, но и для вас, хотя мне очень хотелось бы их изучить, и я обязательно их изучу.
Простите, а вы не можете вот предыдущую включить?
Пожалуйста.
Нет.
Это? Тут частушки даже есть. В общем, целая культурная программа могла бы произойти, но мы должны заканчивать. Да? И я хотел вас, друзья мои, попросить для того, чтобы этот материал, он как-то... Ну, то есть это все требует какого-то осмысления, серьезного осмысления. Я вижу по вашим лицам, что это знание даже в какой-то степени очень нелегкое для вас, потому что оно какое-то внутри такое всегда... Оно сильное, это сильное знание, но внутри приводит к какому-то очень серьезной переоценке, перевороту даже внутри. И поэтому... Я хотел бы, чтобы вы оставались, во-первых, в общении, в таком общении, насколько можете поддерживать друг с другом, а во-вторых, получать то общение, которое здесь еще предоставляется. И вот один из блестящих таких возможностей, я сам совсем недавно познакомился с этим человеком лично, это Олег Георгиевич Годецкий. Это блестящее общение, если кто-то еще до сих пор не был вот в общении человек, не задавал свои вопросы, не видел. Я вас очень хотел бы вдохновить на это, рекомендовать вам. Просто побыть, так сказать, в общении, в поле этого человека. И, насколько я понял, он приезжает в апреле. Александр, в апреле, да? Поэтому хотя бы, по крайней мере, как сказать, отдайте дань своего почтения. Человек очень много, светлый человек, он очень много замечательных вещей делает. Я был на семинаре «Психология 3000» в Карпатах, и в своей жизни я не видел более светлого общения, более светлой аудитории, настроения в течение недели. Удивительное совершенно, удивительное. И это продукт, идея, проект вот Олега Гадецкого «Психология 3000». И поэтому я буду очень рад за вас, если вы найдете время пообщаться с этим удивительным человеком. И сейчас должен вас поблагодарить и попрощаться. Надеюсь, что мы снова с вами встретимся. Спасибо вам большое за пути. Учусь. Всего вам хорошего.